Технология создания денег. Как получить прибыль и снизить риски? Что позволяет бизнесменам и предпринимателям зарабатывать? Рассмотрим пример. Допустим, вы уверены, что цена на акции компании Google взлетит через один месяц. То очевидно, есть смысл прямо сейчас купить эти акции как можно в большем количестве. Соответственно, уже через месяц вы сможете с легкостью продать их по новой, более высокой цене и хорошо при этом заработать. Но откуда у вас могло взяться знание того, что акции Google станут дороже? Конечно, вы можете пробовать гадать на кофейной гуще, слушать советы каких-то специалистов, ткнуть пальцем в небо и в итоге с очень большой вероятностью прогадать. Настоящие бизнесмены, чтобы сделать правильный прогноз, должны обладать знаниями в своей области, компетентностью, актуальной информацией и пониманием происходящего. И чем больше знаний имеет предприниматель в своей сфере, тем более точными оказываются его прогнозы, и тем большую прибыль он получает. Предприниматель, опираясь на свои знания и свою компетентность, предвидит будущее и зарабатывает, если его прогноз окажется верным. Чем больше знаний и понимания он имеет, тем яснее он может предвидеть будущее, снизить риски, составить более точные прогнозы и в итоге получить больше прибыли. Знание, компетентность и понимание своей сферы деятельности – вот база и основа, которая приносит прибыль. Данная ситуация касается и нашей с вами области. Если вы зарабатываете или хотите зарабатывать, инвестируя в различные высокодоходные проекты, хайпы и финансовые пирамиды, то решающим фактором в успешном получении прибыли будут ваши знания и понимание механизма работы этих проектов изнутри. Если вы будете смотреть на эти проекты глазами создателей, понимая механику работы изнутри, то это позволит вам делать правильные прогнозы, снижать свои риски, минимизировать потери и получать максимальную прибыль. Обладая точными знаниями, вы с первого взгляда сможете распознать мошенников и не потеряете свои деньги. В то же время компетентность поможет вам найти хороший проект, поучаствовать в нем и получить прибыль. В этой книге мы предлагаем вам глубокие знания, секреты финансовых проектов и правила их создания, которые вы сможете легко понять и напрямую конвертировать в свою прибыль. Наша задача – дать вам максимальное понимание этой области очень простыми словами и примерами. Мы начнем с самой простой и банальной, и известной каждому информации, и постепенно представим вам более сложную и ценную, которую знают и понимают немногие. Мы старались сделать материал максимально доступный каждому, чтобы в нем могли разобраться как можно больше профессиональных инвесторов, предпринимателей и обычных людей, желающих улучшить свое финансовое положение. Возможно, в самом начале изучения изложенного материала вам покажется, что все плохо, и различные инвестиционные проекты и финансовые пирамиды – это полный хлам, стопроцентная потеря денег и обман. Но не спешите отчаиваться. По ходу изучения вы сделаете потрясающее открытие, узнаете что-то по-настоящему новое и ценное. Как инвестор, вы получите реальное преимущество в виде знаний и понимания, которые помогут вам инвестировать честно и осознанно, при этом получая хорошую прибыль. Как же выглядит обычный инвестиционный проект? Чтобы разобраться в этом, давайте посмотрим на процесс участия в нем. Участники вкладывают свои деньги, перечисляя их на счет создателей проекта. Из этих вкладов на счетах создателей проекта формируется какой-то объем денежных средств. Участники ждут определенное время, пока их вклад вырастет по правилам проекта, после чего выводят их с дополнительной прибылью. При этом, когда участники выводят средства, создатели проекта делают выплаты со счетов проекта, перечисляя деньги на счета участников. На этом цикл участия заканчивается, но если участник хочет, он может продолжить участие и повторить этот процесс столько раз, сколько ему нужно. Но откуда берется прибыль, которую создатели проекта выплачивают участникам? Вы должны знать, что прибыль – это всегда новые деньги, которые вложили другие участники, пришедшие вслед за вами. Деньги, которые вкладываете вы, тут же идут на выплаты другим участникам или на расходы создателей проекта. Когда придет ваше время, вы получите прибыль из тех денег, которые попадут на счет проекта от вкладов других участников. И эти вклады будут сделаны незадолго до того, как вы запросите свою выплату. У создателей проекта нет никаких реальных бизнесов, в которые вкладываются деньги участников, чтобы получить заявленную прибыль. Более детально мы рассмотрим это позже. Дело в том, что высокодоходные проекты являются финансовыми пирамидами, и только это позволяет им платить сверхдоходность, которая на порядке выше, чем та доходность, которую может давать реальный традиционный бизнес. Для обычного традиционного бизнеса считается, что если доходность вложенных инвестиций составляет 20-30% в год, то это очень прибыльно и довольно рискованно. Такие высокодоходные инвестиции распределяются по нескольким бизнесам, например, четырем разным, с расчетом на то, что если только одна из четырех сделанных инвестиций принесет заявленный доход, а три остальные прогорят, то для инвестора это будет считаться успехом и полностью покроет все вклады и риск. Конечно, в традиционном бизнесе речь идет о длительном инвестировании не менее 10 лет. Поэтому, если вы видите проект, и он обещает доходность инвестиций более чем 30% в год, то 99,9% вероятности, что вы имеете дело с финансовой пирамидой, которая просто прикрывается красивой легендой. Вернемся к нашей схеме. Вы, наверное, уже обратили внимание, что из примера, который описывает процесс работы проектов и понимание того, что выплаты участникам делаются из вкладов других участников, сразу же становится очевидным. Если все участники одновременно захотят получить свои выплаты с прибылью или даже просто захотят получить обратно только вложенные средства, то денег на счетах создателей пирамиды на всех не хватит. В реальности для того, чтобы денег не хватило, достаточно одновременно запросить выплаты лишь некоторой, относительно небольшой части участников. Чем больше количество участников в проекте и чем меньше денег будет на счетах создателей, тем меньше количество запросов на вывод нужно сделать, чтобы денег не хватило. Это и есть ключевое отличие финансовой пирамиды от реального бизнеса. Финансовая пирамида имеет обязательства перед своими клиентами, по которым не сможет рассчитаться в случае, если некоторая часть клиентов одновременно предъявит свои обязательства к погашению. Финансовая пирамида потому и является пирамидой, так как она имеет в наличии только часть необходимой суммы на своих счетах. Эта сумма в наличии, которая имеется у пирамид на счетах, традиционно называется резервом. Пирамида всегда имеет только частичный резерв средств, то есть только часть от всех денег, которые участники рассчитывают получить. А сама схема, по которой работает любая пирамида, называется системой частичного резервирования. Иногда для того, чтобы сбить людей с толку и дать неверное определение, схема работы финансовой пирамиды умышленно называется схемой Понци. На самом деле, это название не дает никакого представления о том, как устроена финансовая пирамида. Оно только вводит читателя в заблуждение, так как рассказывается история господина Понци, который всего-навсего был мошенником. Таким нехитрым способом людям в голову загружается подсознательный посыл о том, что финансовые пирамиды – это всегда зло и мошенничество. На самом деле в реальности существует масса финансовых пирамид, которые не являются мошенническими. И сейчас мы разберемся в этом. В действительности суть финансовой пирамиды сводится к тому, что организация, работающая по такой схеме, не может рассчитаться по своим обязательствам, если они будут предъявлены одновременно в определенном объеме. Такая схема работы называется системой частичного резервирования. То есть финансовая пирамида имеет лишь частичный резерв средств, которого не хватает на покрытие всех обязательств организации, а лишь на какую-то их часть. Итак, мы подходим к важнейшему, скрываемому от обычных людей определению финансовой пирамиды. Ранее мы с вами уже выявили ключевые отличия финансовой пирамиды от реального бизнеса, и теперь можем дать этому явлению адекватное определение. Любая организация, выдающая своим клиентам долговые расписки, по которым они якобы в любой момент могут получить в обмен некоторые ценности, но при этом в действительности эта организация не имеет в наличии все заявленные ценности, является финансовой пирамидой. Другими словами, любая организация, работающая по принципу частичного резервирования, является финансовой пирамидой. Частичный резерв – это когда у организации имеется только часть денег, которой недостаточно для покрытия всех имеющихся у организации долговых обязательств. Обязательства, которые не покрыты живыми деньгами, по сути являются фальшивкой. Это так, ведь именно это мы и называем финансовой пирамидой. В случае, когда клиенты запросили денег больше, чем имеется в наличии на резервных счетах пирамиды, происходит банкротство. Это, к сожалению, единственный случай, при котором финансовая пирамида проявляет себя как пирамида. До этого момента клиенты могут и не подозревать, с чем они столкнулись. Если вы являетесь клиентом финансовой пирамиды, то вы можете получать свои деньги у этой организации только в том случае, если у организации имеется достаточный резерв на выплату вам. А резервы будут достаточны, только если они своевременно пополняются от вкладов других клиентов. Другими словами, вы получите обещанное только в том случае, если перед вашим запросом на выплату кто-то пришел и положил свои деньги на счет организации и тем самым пополнил ее резервы. А те деньги, которые когда-то положили вы, уже давно ушли на выплаты предыдущим клиентам. Интересный и важный факт для понимания работы финансовых пирамид заключается в том, что банки тоже являются финансовыми пирамидами. Банк выдает своему клиенту договор и возможность видеть цифры на экране компьютера, банкомата или бумажной выписки. И эта цифра обозначает, сколько денег клиент якобы может в любую секунду получить. Но по факту, если много клиентов придут за своими деньгами одновременно, то денег на всех не хватит, и банк рухнет. Мы постоянно наблюдаем за такими явлениями в реальной жизни. Вкладчики думают, что на их счету в банке есть деньги, но в реальности это только цифры на компьютере. Реальных денег нет. Деньги уже ушли на выдачу кредитов другим людям, или на расходы самого банка, или на прибыль владельцам банка. Банк имеет небольшой резерв, установленный законодательством, не более 10% от суммы всех вкладов. И даже этот частичный резерв обычно хранится в Центральном банке и тоже в виде цифр на счету, только теперь на счету Центрального банка. Одна пирамида внутри другой пирамиды. И даже если Центральный банк некоторой страны страхует вклады граждан на случай краха вашего банка, то эта страховка покрывает только часть вкладов, и то только до определенного размера. Но гораздо чаще случается, что Центральный банк не страхует вклады граждан и не возвращает деньги вкладчикам. Соответственно, если проблемы начинаются сразу у нескольких банков одновременно, то Центральный банк не имеет страховки на этот случай. Он, как и любая финансовая пирамида, имеет лишь частичный резерв средств для покрытия страховых выплат. Единственный выход в этом случае – напечатать много денег, что приводит к гиперинфляции. Страховые компании, пенсионные фонды, кредитные организации и много чего другого также являются финансовыми пирамидами. фондовый рынок, рынки ценных бумаг – это некоторые из современных способов, которые используются, чтобы надуть финансовые пузыри. Схема финансовой пирамиды заложена в основу текущей мировой финансовой системы. Полноценное исследование мировой финансовой системы выходит за рамки данной книги. Но эта тема обязательно будет детально рассмотрена в следующей. Сейчас важно понять масштаб происходящего и принцип частичного резервирования. И не позволить вводить себя в заблуждение очередным упоминанием схемы Понци, так как точно по такой же схеме работают все банки, включая Центральный банк страны, а также все финансовые организации в мире. Мы привели в пример банки, как одну из разновидностей финансовых пирамид, чтобы показать, что сам по себе инструмент финансовых пирамид не является ни хорошим, ни плохим. Это всего лишь инструмент, основанный на системе частичного резервирования. Будет от этого инструмента польза или вред полностью, зависит от того, кто и с какими намерениями его использует. Точно так же, как и топор, является лишь инструментом. И этот инструмент может быть одинаково полезен, если использовать его во благо, например, для того, чтобы рубить дрова. И также вреден, если с его помощью грабить бедных бабушек. Исследования австрийской школы экономики убедительно показывают, что этот инструмент частичного резервирования, если его применять на полностью свободном от регулирования рынке, не вредит, и даже наоборот, способствует росту производства и процветанию общества. Но, к сожалению, сейчас мы далеки от свободного рынка. Поэтому по-настоящему полезные проекты, которые создают процветание общества, могут оказаться вне закона. И наоборот, системы, которые открыто вредят людям, подсаживая их на кредитную иглу, создавая инфляцию и обесценивая деньги, могут быть вполне законными. Вы когда-нибудь задумывались, как создаются деньги в нашей мировой финансовой системе? Или вот еще другой вопрос. Что производят финансовые пирамиды? Что является ценным конечным продуктом их деятельности? Очень интересно, что одним из фактов, которые мастерски скрывают от взора обычных людей, является то, что в сегодняшнем мире деньги создаются финансовыми пирамидами. Любая финансовая пирамида создает новые деньги. Деньги – это и есть ценный конечный продукт финансовых пирамид. Это важное откровение. Булочки производятся пекарем в пекарне, колбаса на мясном заводе, а новые деньги производятся финансовыми пирамидами, например, банками. Осознайте это раз и навсегда, тогда вы поймете, кто чем занимается на этой планете. На самом деле мы и так знаем, кто что производит. Но единственными туманами и малопонятными были вопросы, что производят банки и откуда берутся деньги, как они создаются. Теперь пазл сложился, и у нас есть ответ. Банки – это финансовые пирамиды, а любая финансовая пирамида производит деньги. Теперь уж все понятно. Как вам интрига? Давайте еще лучше разберемся с этим вопросом, до полного понимания сути. Создание денег – это свойство лежит в основе определения финансовой пирамиды. Пирамида – это организация, которая работает по принципу частичного резервирования. А вот как раз частичное резервирование – это и есть тот самый механизм создания новых денег. Давайте рассмотрим исторический пример. Когда-то, на заре формирования современной мировой финансовой системы, люди использовали золото в качестве денег. В это время и появились первые так называемые банкиры. Хранить золото у себя дома было опасно и неудобно для людей. Оно тяжелое для транспортировки и являлось легкой добычей для воров. Поэтому люди предпочитали хранить свое золото у банкиров, которые обеспечивали его сохранность. Взамен золота банкир выдавал человеку расписку, по которой тот мог в любой момент получить свое золото обратно. Банкира знали в городе, У него была отличная репутация, и поэтому его расписки использовались как деньги при взаиморасчетах между людьми. Ведь люди доверяли банкиру, и любой человек, предъявивший расписку банкиру, мог получить по ней реальное золото у него. И примерно в то же самое время банкиры заметили, что, как правило, практически все золото десятилетиями пылится на охраняемых складах. И никогда не случаются ситуации, когда все клиенты приходят за своим золотом одновременно. Этот факт и дал возможность банкирам создавать дополнительные, ничем не обеспеченные расписки. И хотя эти расписки ничем не обеспечены, тем не менее, по ним можно было получить настоящее золото. Никто не знал, что на каждый охраняемый килограмм золота банкир выдает одну долговую расписку клиенту, выложившему это золото. А помимо этого банкир может написать как минимум две новые дополнительные расписки, которые ничем не обеспечены. Это и есть система частичного резервирования в действии, когда на одну единицу товара в резерве, в наличии на складе, выдается больше расписок. Обратите внимание, что на две фальшивые расписки банкир мог купить что угодно для себя. Ведь эти расписки признавались другими людьми как деньги. Выписать новую расписку – это и есть действие по созданию новых денег. Банкиры, в силу этой особенности своей деятельности, очень обеспеченные люди. Поэтому чаще они использовали эти дополнительные расписки для выдачи кредитов, да еще и под процент. Но какое отношение это имеет к вопросу создания денег из воздуха? Оказывается, самое непосредственное. Раньше, когда в качестве денег использовалось только золото, весь товарооборот общества обеспечивался определенным объемом этого золота. Теперь, когда вместо золота в качестве денег стали использовать расписки банкиров, количество денег увеличилось, как минимум в 3 раза, так как на каждый килограмм золота, хранящегося на складе банкирами, создавалась 1 настоящая и 2 фальшивых расписки. Это, в свою очередь, значит, что деньги обесценивались в 3 раза. Ведь реальный товарооборот не увеличился, а количество денег, расписок, в обороте увеличилось в 3 раза. По сути, банкиры напечатали для себя любимых 2/3 всего объема денег. 2 из 3 расписок, то есть денежных единиц, были напечатаны банкирами для себя лично. Помимо большей части всех денег, созданных в свою пользу, банкиры имели еще 1/3 денег в виде самого золота, которое теперь находится у них же на хранении. Да, вот такой прибыльный бизнес – создавать деньги из воздуха. Система частичного резервирования в действии. Но на самом деле не все так просто. В условиях свободного рынка, в условиях конкуренции между частными банкирами, они не могут создавать деньги из воздуха неограниченно, ведь на свободном рынке самое главное – это репутация и доверие. Ценность расписок банкира определяется его репутацией. Никто не будет использовать расписки частного банкира, который славится тем, что занимается фальшивомонетничеством. Чтобы завоевать хорошую репутацию так, чтобы это позволяло банкиру создавать свои деньги из воздуха, необходимо было предоставить населению соответствующие услуги очень хорошего качества. Именно конкуренция между частными банкирами, производящими такой товар, как деньги, позволяет создавать самые качественные деньги для общества. На свободном рынке у банкиров, как производителей денег, есть желание, чтобы именно их расписками в качестве денег пользовались остальные люди. Эта конкуренция между банкирами в итоге приводит к тому, что люди выбирают для использования только самые качественные деньги, обращаясь за услугами только к банкирам с самой хорошей репутацией. А создатели некачественных денег, те, чьи расписки ничего не стоят, в итоге проигрывают конкуренцию и разоряются, зачастую заканчивая свою жизнь на виселице. Точно так же в процессе конкуренции происходит не только с деньгами, а и с любой другой продукцией, которая выпускается на свободном рынке. Люди выбирают и покупают только самое лучшее, тем самым финансируя производителей самой лучшей и востребованной продукцией. А производители продукции плохого качества не получают ничего, так как их продукция не пользуется спросом, и они не выдерживают конкуренции. Создание и предоставление качественных денег обществу ведет к росту экономики в этом обществе. А рост экономики – это рост уровня жизни. Такие общества будут процветать, в них не будет инфляции, и денег будет всегда достаточно для обеспечения хорошего обмена, необходимого для процветания. Но все это работает и ведет к процветанию только на абсолютно свободном рынке. И лишь до тех пор, пока на арену не выходит какой-нибудь король со своей армией и не подчиняет частный бизнес банкиров себе. Выпускать деньги – это лакомый кусочек для любого короля. Именно об этом и говорит нам реальная история создания денег. Король под угрозой насилия правдами и неправдами подчиняет банкиров и устанавливает монополию на выпуск денег в отдельно взятом государстве, избавляясь от других частных банкиров, как от конкурентов. Иногда наоборот, банкиры подчиняют себе короля, и таким образом за счет полученной монополии также избавляются от своих конкурентов. Неважно, кто и кого подчинил, важно то, что в результате этого зловещего союза под угрозой населения в одних руках сосредотачивается монополия на выпуск денег и уходит конкуренция между банками. В результате такой монополии и отсутствия конкуренции снижается качество денег. Король начинает печатать деньги практически бесконтрольно. Зачастую это вызывает сильную инфляцию и различные финансовые кризисы. Это узаконенное фальшивомонетничество, навязываемое остальным под угрозой насилия. Когда король, пользуясь своей монополией, начинает печатать деньги, денежная масса увеличивается, в результате чего деньги, находящиеся в руках людей, обесцениваются. Зато свеженапечатанные деньги оказываются в руках короля. Покупательная способность денег в руках людей уменьшилась за счет инфляции, и ровно на ту же величину увеличилась покупательская способность короля за счет свеженапечатанных денег. Товарооборот при этом не изменился. Просто кто-то стал богаче, а кто-то беднее. Произошло скрытое воровство у одних людей в пользу других, приближенных к королю. Таким образом, возможность печатать деньги – это способ обложить своих подданных скрытой данью. В современном мире это явление называется скрытым инфляционным налогом. Причем зачастую эти скрытые налоги гораздо выше, чем открытые. Ведь если размер открытых налогов будет очень высоким, то люди будут протестовать против открытого грабежа в таких масштабах. А скрытый налог умело маскируется государством под лозунгом оздоравливающей экономики инфляции. Одним из многих следствий обладания печатным станком является возможность короля финансировать свою армию и последующие войны с другими королями. Конечно, войны королей осуществляются руками своих же мирных граждан, лишенных королем права на свободу и права на жизнь под лозунгом государственной пропаганды, которая, в свою очередь, осуществляется через финансируемые печатным станком СМИ. Таким образом, узурпация печатного станка позволяет королю осуществлять геноцид своего собственного населения через бойню на войне. Но, конечно, это было давно, в те далекие и жесткие времена, когда миром правили короли. В те далекие времена популярным соотношением было соотношение 1:3, когда на одну единицу товара в резерве банкир может относительно безопасно выписать 3 долговые расписки на получение 3 единиц товара. Такое соотношение было продиктовано конкуренцией на свободном рынке. и необходимостью поддерживать свою репутацию. В те времена по такой расписке можно было реально получить настоящее золото у банкира. Но в современном мире монополия на выпуск денег со стороны государств давно привела к бесконтрольному росту этого соотношения. И сейчас это соотношение товара к деньгам и ценным бумагам в обороте неизвестно, так как скрывается, но может по разным источникам достигать даже 1 к 10 тысячам или даже больше. Все это, в свою очередь, приводит к регулярным мировым финансовым кризисам, инфляции, бедности большей части населения планеты и, разумеется, к торможению роста нашей цивилизации. И, конечно, уже почти 100 лет люди не могут поменять свои расписки на реальное золото. Ведь когда расписок стало сильно много, государство просто отказалось выдавать обратно настоящее золото в обмен на эту макулатуру, которую сами же выпустили в виде долговых расписок. При этом хранение золота было объявлено вне закона, и все золото было конфисковано у жителей под угрозой физической расправы. Но все это другая история, которую вы и так постоянно наблюдаете в реальной жизни. Более детальное рассмотрение устройства денег, экономики и государств мы сделаем в следующей книге. А в этой книге нам нужно лишь получить больше понимания того, как мы можем безопасно получать прибыль сами. Именно для этого мы затрагиваем самую глубокую суть денег и финансовых инструментов, которые нас окружают. На данном этапе мы ответили на ключевой вопрос, который был задан в начале, и убедительно показали, что деньги в современном мире создаются финансовыми пирамидами. Любая финансовая пирамида создает деньги из воздуха, используя систему частичного резервирования. Это ключевое данное. А теперь давайте вернемся к обычным интернет-проектам, которые многие люди используют для инвестиций с целью получить высокую прибыль. Именно такие проекты мы и хотим рассмотреть и провести их исследование. Как мы видим, использование системы частичного резервирования позволяет получать довольно больше прибыли. Ведь это и есть процесс производства денег. Именно этот механизм позволяет создателям финансовых пирамид выплачивать своим вкладчикам баснословные прибыли, которые значительно превышают доходность реального бизнеса. Интересно то, что банки совершенно официально, по законодательству своей страны, на каждый вложенный клиентам доллар создают 10 долларов из воздуха, которые затем выдают в кредит под процент. Это просто потрясающе! Из одного доллара сделать 10 и затем выдать их в кредит, да еще и под процент. Это и есть механика создания денег из воздуха. Но при своей колоссальной прибыльности банки не платят своим вкладчикам баснословных процентов доходности. Это вовсе не означает, что этих прибылей нет. Они просто скрыты от наших глаз. При поверхностном взгляде кажется, что банк скромно зарабатывает на разнице процент между ставкой по кредитам и по депозиту. Но на самом деле настоящую прибыль банк получает именно от создания денег. И эта прибыль гораздо больше, чем упомянутая разница в проценте. Получаемые банком прибыли уходят на то, что оплачивают жирные дивиденды владельцам банкам. Содержать десятки тысяч сотрудников, строить, покупать или арендовать лучшую недвижимость в центре любого города на этой планете. И все это с учетом того, что кроме денег банки ничего не производят. Никакой продукции. Они производят деньги из воздуха и меняют их на недвижимость. На человека часы, на рекламу, на остальную продукцию, которую создают обычные производители. И где же эти производители? Сравните прибыль агронома и прибыль банкира. Посмотрите, на каких авто рассекают топ-менеджеры банков. Выйдите на любую центральную улицу города и посчитайте количество зданий, которые занимают банки, кредитные, кооперативы, страховые компании и другие финансовые пирамиды. И вы увидите ту колоссальную прибыль, которую создает современная финансовая система. печатая деньги из воздуха. В этом отношении финансовые пирамиды в интернете, которые платят клиентам хорошую прибыль, выглядят даже лучше, чем банки. Ведь банки забирают молча прибыль себе, а интернет-проекты обещают выплатить прибыль своим участникам. Разница лишь в том, что банки все-таки работают и чаще платят то, что обещают своим клиентам. А вот интернет-проекты чаще не платят, а только обещают. Зачастую интернет-проекты занимаются тем, что обещают высокие проценты, собирают деньги вкладчиков и просто исчезают. То есть занимаются мошенничеством и грабежом. Но вот что интересно. Используя систему частичного резервирования, возможность платить высокую прибыль долго и стабильно существует. Банкиры знают, как это делать, и делают это на протяжении сотен лет. Правда, забирают-то они эту прибыль в свою пользу. Создатели финансовых пирамид интуитивно чувствуют, что действительно возможно платить большие проценты своим вкладчикам, и почти нашли эту золотую жилу. Но основная проблема в том, что они не знают ключевого секрета. Как сделать так, чтобы это работало долго и стабильно? Это очень большая интрига. Возможность предоставить людям услугу в виде получения хорошей прибыли есть. Но никто еще не занял эту нишу. А ниша просто колоссальна. Это вся мировая финансовая система. Как только появится проект, который будет платить доходность выше, чем банки, причем долго и стабильно, с запасом прочности на сотни лет, в этом случае такой проект постепенно займет весь рынок, вытеснив всю банковскую систему. Авторы данной книги уверенно заявляют, что на сегодняшний день все ингредиенты этого рецепта уже найдены. И именно благодаря прочтению этой книги каждый читатель лично поймет, как устроена такая система изнутри. Как минимум, вы научитесь понимать и различать, какая механика пирамиды будет работать, а какая нет. Это позволит вам компетентно выбрать проекты, безопасно инвестировать и получать хорошую прибыль. При сильном желании и возможностях на основе изложенных в этой книге данных вы даже сможете создать такой проект самостоятельно. В этой книге мы представим ценные данные, которые, возможно, скрывались от человечества, а может быть, еще и не были открыты до этого. Мы хотели бы, чтобы вы дослушали до конца и получили эти новые знания, воспользовавшись которыми сделали вклад в свое собственное процветание, а также в процветание своих близких. Создание денег – это технология. Просто технология производства денег. Точно такая же, как и производство булочек. Если вам известно, точная последовательность действий, вы сможете печь булочки и даже открыть свою булочную. Если вы знаете технологию создания денег, то можете начать их производство. Конечно, для того, чтобы создать транснациональную корпорацию, которая будет производить булочки в мировых масштабах, потребуется большая работа. Точно так же и для производства денег в мировых масштабах работы действительно очень много. Но в любом случае, все начинается именно со знания технологии производства. А как мы уже выяснили, деньги производятся финансовыми пирамидами при помощи системы частичного резервирования. Эту технологию нам и предстоит разобрать по полочкам. Когда в ваших руках появится эта технология, дело останется за малым. Или создать свою транснациональную корпорацию или поддержать хороший проект, который уже набирает обороты в этом направлении. Давайте начнем с того, что разберемся и поймем причины, почему современные интернет-проекты, построенные по принципам финансовых пирамид, в большинстве своем не могут создать механику, которая была бы стабильной и прибыльной, и почему они в основном довольствуются только грабежом и мошенничеством. Мы рассмотрим стандартную модель финансовой пирамиды, поймем, почему она не работает. Потом мы усовершенствуем ее так, чтобы получить полностью рабочую механику. Вы узнаете полноценную и стабильную технологию производства денег. Стандартный процесс взаимодействия участника и пирамиды мы уже описывали ранее, в самом начале нашей книги. Можно выделить две основные роли – участники пирамиды и сам проект. И одно финансовое взаимодействие между ними, которое имеет два направления – вклады участников в пирамиду и выплаты участникам по их вкладам. Все деньги, которые есть в наличии у пирамиды, образуются только из вкладов участников. Все выплаты участникам делаются из вкладов других участников. Прибыль, которую получают участники, тоже берется из вкладов других участников. Конечно, существуют еще финансовые потоки, которые могут влиять на стабильность работы пирамиды. Мы помним, что деньги на счетах пирамиды поступают только из вкладов участников, а уходят со счетов, помимо выплат участникам, еще и в нескольких направлениях, таких как выплата дивидендов владельцам, ради которых они и запустили проект, затраты для команды, обеспечивающие работу проекта, на выплаты бонусов партнерам по партнерской программе, чтобы они приглашали новых участников, которые и будут создавать приток новых вкладов. Расходы на различные услуги, которые необходимы для существования проекта. Это и оплата хостингов, телефонных линий, рекламы и пиара, аренда офисов и любые другие расходы, которые характерны для любого бизнеса. Интересно то, что официальные финансовые пирамиды работают точно по такой же финансовой схеме. Это и банки, и страховые компании, и пенсионные фонды, и кредитные кооперативы, и тому подобные организации. Мы причисляем банки к финансовым пирамидам. И они, помимо сбора у клиентов денег и выдачи их обратно с процентами, еще выдают поступающие деньги в виде кредитов другим клиентам. Кредиты, кстати, не являются частью механизма финансовой пирамиды. Если бы кредитные организации существовали на свободном рынке, то, как мы уже упоминали ранее, это вело бы к улучшению качества денег и процветанию общества. Сами по себе кредиты, когда в кредит выдаются существующие деньги, не являются механизмом финансовой пирамиды. Но когда в кредит выдаются еще не существующие до этого момента деньги, вот тогда мы и сталкиваемся с финансовой пирамидой, работающей по системе частичного резервирования. Сегодня банковская система может создавать из воздуха 10 долларов кредитных денег на каждый вложенный доллар, который попал на счет банка. Это называется банковский мультипликатор со значением 1 к 10, посредством которого и создаются новые деньги в современной мировой финансовой системе. О банках и мировой финансовой системе можно и нужно много говорить. Но тут мы опять затрагиваем эту тему только чтобы дать общее понимание. Предлагаю оставить эту тему в покое и вернуться к рассмотрению более прибыльных интернет-проектов. Мы рассматриваем высокодоходные интернет-проекты. И, возможно, вы встречали такие, которые, подобно банкам, рассказывают, что деньги участников – вкладывают в реальный бизнес для того, чтобы заработать прибыль для участников, а также сделать пирамиду более устойчивой к финансовым колебаниям. Но, к большому сожалению, если какая-то пирамида заявляет об этом, то вы 100% попали в лапы мошенников. Мы можем с уверенностью заявить, что любой реальный бизнес будет приносить гораздо меньшую доходность, чем та, которую платят пирамиды своим вкладчикам. Создавать деньги – это действительно выгодно. Пирамида может позволить себе платить процент доходности намного больше, чем зарабатывает реальный бизнес. Так зачем же они тогда обманывают и рассказывают эти легенды? Как правило, эти проекты скрывают тот факт, что они являются финансовыми пирамидами. И для того, чтобы ввести в заблуждение свою публику, создают красивую легенду про высокодоходный реальный бизнес, в которые якобы вкладываются деньги участников. Это самая популярная часть плана любых мошенников. Например, они могут написать красивую легенду о том, что прибыль зарабатывается в результате профессиональной игры на бирже Форекс, или в результате торговли акциями, или игры в покер, или что это лотерея, или что деньги инвестируются в ультрасовременные нанотехнологии, прибыльную недвижимость или что угодно другое. При этом пирамида даже будет зарегистрирована официально, и в соответствующем разделе на сайте пирамиды вы увидите фотографии документов об официальной регистрации проекта в том или ином офшоре. А вот надписи о том, что это пирамида, вы не найдете нигде. Наличие легенды не значит, что владельцы пирамиды не вкладываются в реальный бизнес. Но, к сожалению, эти вклады делаются не в пользу участников. Владельцы пирамиды, зная, что они мошенники и что скоро пирамида рухнет, просто создают для себя подушку безопасности. По сути, крадут деньги участников и отмывают их через создание реальных бизнесов для себя, которое в будущем позволяет им уйти от дел и спокойно заняться благотворительностью. Поэтому вклады в реальный бизнес больше подходят для раздела расходов, таких как дивиденды владельцев. Когда деньги пирамиды вкладываются в реальный бизнес, происходит изъятие денег из оборота пирамиды в пользу ее владельцев, что уменьшает резерв, а значит уменьшается и устойчивость проекта. Это напрямую сокращает срок жизни пирамиды, является воровством и преступлением против его участников. Хотя зачастую такие проекты и создаются лишь с этой целью. Поэтому мы рекомендуем держаться подальше от проектов, которые создают какую-либо легенду и заявляют о том, что деньги вкладываются в реальный бизнес. Легенда – ложь, которая вводит участников в заблуждение, в результате которого происходит злоупотребление доверием. Другими словами, мошенничество. Мы не рекомендуем вам становиться жертвами мошенников, и данной информацией всячески хотим предостеречь от этого. Мы рассмотрели вариант создания легенд с целью мошенничества. Но встречаются и честные пирамиды, которые не занимаются обманом. Они не создают легенд, не вводят участников в заблуждение и не злоупотребляют доверием. Такие проекты честно описывают свою механику, и в этом описании вы в явном виде найдете информацию о том, что выплаты участники получают за счет вкладов от других участников. Также, как правило, вы найдете на их сайтах предупреждение обо всех рисках участия. Во время регистрации вам будет предложено принять эти правила и согласиться с ними. В правилах таких проектов честно написано, что участники перечисляют свои деньги осознанно, добровольно и безвозмездно, на свой страх и риск, а также, что нет никаких обещаний, гарантий и обязательств относительно выплат. Есть предупреждение о рисках в явной форме и никакой маскировки, никаких легенд. Честность – это важный фактор при выборе проекта. Если вас вводят в заблуждение и держат за лоха, держитесь подальше от такого проекта, ведь намерения создателей очевидны – это мошенничество. Если вам честно сообщают механику проекта и предупреждают о рисках, то наша рекомендация – рассмотреть такой проект более внимательно. Конечно, то, что на сайте честно описана механика проекта и даны все предупреждения, еще не значит, что создатели и команда проекта тоже являются честными. Тут можно опираться только на личное изучение истории проекта и репутации команды. Это и есть та самая репутация частного банкира на свободном рынке, о которой мы рассказывали ранее. Если вы изучаете историю проекта и видите перед собой команду, способную справляться с препятствиями, которая не убегает перед лицом трудностей, то на это стоит обратить внимание. Ведь на этом рынке очень часто мошенники срывают банк при первых признаках малейших сложностей. И только команда, которая преодолевает препятствия, способна добиваться процветания для участников проекта. Помимо того, что проект должен быть честным, механика такого проекта должна содержать в себе все необходимые механизмы для обеспечения стабильной работы. И в этой механике следует разбираться, прежде чем инвестировать. Как разбираться в механике проектов, мы детально расскажем далее в этой книге. Ранее мы рассмотрели основные финансовые потоки в пирамиде. И теперь можем перейти к исследованию их работы в реальном времени. Мы должны рассмотреть дыхание пирамиды и понять, почему некоторые из них задыхаются, и как сделать так, чтобы дыхание было ровным и стабильным. Существует два ключевых показателя для любой пирамиды. Это скорость роста ее оборота и доходность, которую пирамида платит своим участникам. Наш тезис заключается в том, что эти две характеристики тесно связаны друг с другом. Эту взаимосвязь можно выразить следующей формулой. Реальная доходность проекта равно скорость роста оборота минус расходы. Скорость роста оборота – это скорость роста объема вкладов, которые делают участники за одинаковый период времени. Скорость роста оборота, как и доходность, измеряется в процентах. Объем осуществляемых вкладов за какой-то период времени еще можно назвать оборотом средств за этот период времени. Скорость роста вкладов – это и есть скорость роста оборота средств. Реальная доходность проекта – это тот процент доходности, который проект реально способен платить своим участникам за указанный период времени, например, за месяц. Расходы – это тот процент от оборота, который за это время расходуется на поддержание деятельности проекта. Расходы включают в себя также выплаты бонусов по партнерской программе. Эта формула показывает важную закономерность, которую можно описать как оборот пирамиды, то есть объем собираемых вкладов должен полностью расти от недели к неделе, чтобы обеспечить вклады с заявленной проектом доходностью, а также чтобы обеспечить необходимые расходы проекта. При этом скорость роста оборота проекта должна быть выше заявленной проектом доходности, чтобы вкладов, полученных от участников, хватало не только на выплаты участникам, но еще и на расходы проекта. Если оборот проекта не растет стабильно и регулярно, то есть если участники проекта каждую неделю вкладывают одинаковое количество денег, и это количество денег не растет от недели к неделе, то такой проект не может вообще платить никакую доходность. И тем более нести какие-то дополнительные расходы. Такой проект ждет неминуемая гибель. Самый главный вывод, который следует из нашей формулы, заключается в том, что какую бы доходность ни давал проект, для того, чтобы ее обеспечивать, требуется не просто рост, а геометрический рост проекта. Геометрический рост означает, что оборот проекта должен постоянно увеличиваться пропорционально за каждый фиксированный период времени. Например, за каждую неделю. Это называется сложный процент. Оборот, а это и есть объем вкладов участников в проект за какой-то период, должен постоянно расти по закономерностям сложного процента. От проекта требуется не просто постоянно поддерживать объем вкладов на прежнем уровне или только увеличивать объем вкладов относительно предыдущего периода времени, необходим постоянный, регулярный, пропорциональный рост объема вкладов. Этот рост объема вкладов по величине за любой период времени должен быть выше, чем доходность проекта, которую он дает за тот же период. Плюс расходы проекта. Например, если проект дает 10% доходности в месяц, то такой проект обязан расти как минимум на 11% и более в месяц, чтобы обеспечить заявленную доходность и оплачивать свои расходы. А это значит, что объем вкладов должен расти примерно на 3% каждую неделю. В нашем примере, если текущий еженедельный оборот проекта составляет 100 тысяч, то есть участники за прошлую неделю вложили 100 тысяч, то для того, чтобы проект работал и не закрылся, на следующей неделе участники должны вложить 103 тысячи, то есть оборот должен увеличиться на 3%, соответственно на 3 тысячи. Но на следующей неделе требуется еще одно увеличение, и теперь уже на 3090. И участники должны вложить 106090, чтобы проект не закрылся. На следующей неделе требуется увеличение на 3183, и участники должны вложить 109273. И так далее до бесконечности. Это был пример, удовлетворяющий требованию геометрической скорости роста по сложному проценту. До тех пор, пока проекту удается поддерживать такой мощный темп развития и такую скорость роста своих вкладов от участников за каждый следующий период времени, он будет способен платить заявленную доходность. Но как только скорость роста вкладов упадет, проект перестанет быть платежеспособным. Денег на выплаты не хватит, и он закроется. Не просто закроется, а это полноценный крах проекта, при котором все участники теряют свои деньги. Именно в таких высоких требованиях к постоянному геометрическому росту объема вкладов участников и кроется причина нестабильности интернет-проектов. Если в проектах нет механики, которая обеспечивает автоматическую подстройку доходности проекта под его реальную скорость роста, то, как вы можете видеть, такой проект обречен на провал. Кстати, еще один вывод, который напрашивается, заключается в том, что чем меньше доходность проекта, тем легче ему будет выдержать такие требования к росту. Но, конечно, даже проекту с небольшой доходностью необходимо иметь механику, которая осуществляет автоматическую подстройку его доходности к реальной скорости роста. Такие механики существуют, и о них мы расскажем чуть позже. Помимо требований к постоянному пропорциональному росту объема проекта, мы встречаем еще одно препятствие в виде сезонных колебаний вкладов. Существуют сезонные колебания, во время которых вместо роста объема вкладов мы имеем падение. Зачастую во время таких колебаний проекты закрываются. Мало кто может выдержать такой спад активности. Например, Новый год – это традиционное, самое глобальное сезонное колебание, при котором закрываются 97% всех проектов, существующих на рынке. И все потому, что они просто не могут обеспечить нужную скорость роста притока вкладов или автоматическую коррекцию объема выплат. Очень маленькое количество проектов переживают Новый год. Проекты зачастую не имеют никаких встроенных механизмов, систем и технологий, которые бы обеспечивали прохождение таких периодов. Но зачастую это вовсе не значит, что таких механизмов вообще нет. Как раз из этой книги вы узнаете, какие механизмы стабилизации должны быть и как в точности они должны выглядеть. Они позволят легко преодолевать любые, даже самые неожиданные сезонные колебания, экономические кризисы, войны и так далее. Когда проект только запускается, никто еще не знает, с какой скоростью будет расти его оборот. Никто не знает, с какой скоростью будут приходить новые участники и какой будет размер их вкладов. Будет ли эта скорость геометрической или линейной, или вообще какой-нибудь странной кривой? Но уже при запуске проекта создатели заявляют какую-то доходность. А ведь проверить, сможет ли проект обеспечить эту доходность, обеспечивая соответствующие темпы роста, можно только спустя какое-то время. Обычно нужно как минимум полгода работы проекта для оценки его скорости роста. И только потом можно будет узнать, потянет ли он свою доходность и какая она вообще может быть. Но удивительно, что 99% проектов не могут протянуть и полгода после запуска. Ведь у них нет встроенной системы балансировки, которая бы позволила им адаптироваться под любые условия и правильно установить свою доходность. Обычно проекты перед запуском проводят шумную рекламную кампанию. Это время называется предстартом проекта. Проводятся интригующие вебинары, интервью с создателями, рассказываются потрясающие легенды и так далее. Все это для того, чтобы после старта одним махом собрать как можно больше участников и вкладов. Но на самом деле одномоментный прием большого объема вкладов является фатальным для любого проекта. Ведь после сбора такого объема вкладов на следующей неделе требуется собрать еще больше. Для того, чтобы обеспечивать выплаты каждую неделю, необходимо собрать еще больше, чем было собрано за время предстарта. Причем это больше не фиксированное, а постоянно растущее значение, выражающееся в сложных процентах. Нереально постоянно обеспечивать такую скорость роста. А ведь после предстарта потенциал иссякает. Для тех инвесторов, кто рискует играть в эту игру, основной стратегией является вложить как можно раньше и получить выплаты в первых рядах, чтобы вообще успеть ее получить. Поэтому большинство игроков предпочитают вложить деньги вовремя, то есть как раз во время предстарта проекта, а после предстарта объем вкладов не растет, а резко падает. И затем начинается рост проекта по естественным законам. принося гораздо-гораздо меньше вкладов, чем тот объем денег, который был собран во время предстарта. Очевидно, что любой предстарт и любой феерический запуск проекта – это массовое мошенничество чистой воды. И делается это только с целью масштабного обманного сбора средств. Ведь невозможно после запуска делать предстарт на каждой неделе беспрерывно, да еще и с нарастающей мощностью. Да, после запуска проект может поработать еще несколько месяцев, но создатели проекта быстро понимают или даже знают заранее, что проект обречен. Поэтому, как только объем денег на их счетах достигает своего максимального пикового значения и затем постепенно начинает падать, то в этот момент мошенники-создатели пирамиды срывают банк, то есть просто закрывают проект, и это называется скам. Отсюда простой вывод – не участвуйте в проектах с ярким и феерическим предстартом. Конечно, если создатели пирамиды срывают банк таким образом, то это грабеж и мошенничество. А мошенники заслуживают того, что предусмотрено в этом случае законодательством. При скаме проекта большинство участников не успевают получить свои выплаты, даже те, кто вложился на предстарте. К тому времени, возможно, они успеют получить какие-то частичные выплаты, но не успеют отбить даже то, что вложили. При таком закрытии проекта в плюсе оказываются в основном только сами создатели проекта, сорвавшие банк, а также так называемые рефоводы, те участники, которые приглашают других и тем самым зарабатывают на реферальных бонусах. Эти бонусы им платятся за приглашение людей в проект. По нашим оценкам, в 99% случаев ради этого момента обычно и запускается проект. Потом на украденные деньги запускается следующий. И это еще одна из причин, по которой в нашем обществе в целом такое негативное отношение к финансовым пирамидам. Из вышесказанного вы можете сделать вывод, что если механика проекта не предусматривает механизмов для долгосрочной работы, то на самом деле такой проект создан мошенниками, которые даже малейшего представления не имеют, как вообще можно создать долгосрочную и устойчивую механику. Они знают только, как создать феерическое шоу во время предстарта, собрать деньги и закрыть проект. Это и есть основа их бизнеса. Но, как мы уже говорили ранее, долгосрочная стабильная механика существует, и далее ее мы и будем рассматривать. Для того, чтобы без риска инвестировать в проект, необходимо понимать, каким образом обеспечивается его безопасный рост. Как мы уже разбирались, любой долгосрочный проект должен иметь стабильную скорость роста, которая будет обеспечивать выплаты с заявленной доходностью. Каким же образом проект может обеспечить нужную скорость роста? Возможно, вы думаете, что реклама помогает в этом, но это очень большое заблуждение. Дело в том, что рекламой можно добиться привлечения лишь некоторого количества новых участников и новых вкладов, но невозможно добиться регулярного геометрического роста объемов новых участников, привлекаемых при помощи геометрического уровня объемов затрат на рекламу. Дело в том, что если сегодня нам требуется 1000 новых участников, и мы получили этот объем, разместив рекламу, то завтра нам понадобится уже 1100 новых участников, а послезавтра уже 1210 участников, затем 1331 и так далее. Каждый рекламный канал имеет свои ограничения, и в какой-то момент мы не сможем добиться нужной скорости роста просто путем увеличения рекламного бюджета. Мы можем добиться более или менее стабильного фиксированного притока новых участников за счет рекламы, но мы не можем добиться стабильного геометрического роста. Поэтому реклама может использоваться только для преодоления сезонных колебаний, для того, чтобы пройти какие-то сложные моменты в жизни проекта. Помимо рекламы, для преодоления трудностей могут использоваться разные бонусы, промоушены, акции, конкурсы, призы, скидки, промокоды, поощрение партнеров и так далее и тому подобное. Но все это не спасает от сезонных колебаний, а лишь немного увеличивает шансы на их преодоление. Ведь бонусы позволяют только привлечь средства уже имеющихся участников, но не обеспечивают рост скорости расширения среди новых. Рекламные акции редко спасают проект от кризиса. Поэтому, если проект не имеет встроенной в него механики для преодоления любых кризисов, то к подобного рода мероприятиям надо относиться настороженно. И наоборот, если в проект встроена механика для автоматического преодоления любых кризисов, то любые бонусы можно смело воспринимать радостно и активно пользоваться горячими предложениями, ведь они редко бывают в таком проекте. Долгосрочную работу пирамиды и постоянно растущий приток новых участников может обеспечить только партнерская программа. Чтобы пирамида работала долго и счастливо, требуются хорошие условия работы для партнеров. Именно партнерская программа действительно может обеспечить геометрический рост. Можно пронаблюдать закономерность, что любые случайно выбранные 100 партнеров за какой-то период времени приглашают 10 новых участников в проект. Соответственно, 1000 партнеров пригласят 100 человек за этот же период. Среди новых участников всегда содержится какое-то количество новых партнеров. И поэтому вся эта система обеспечивает нам естественный геометрический рост. Доходность проекта, которую он может давать, полностью обусловлена тем, насколько эффективно работает партнерская программа. Доходность проекта всегда должна быть ниже, чем та скорость роста, которую обеспечивает партнерская программа. Она создает какой-то постоянный, стабильный геометрический рост вкладов. И доходность проекта не должна превышать эту скорость роста. Вам может показаться, что чем больше размер партнерских бонусов, тем большую скорость роста партнерская программа может давать проекту. Это может быть справедливо только для мошенников, организовавших феерический престарт баблосборника, так как рифоводам важно сорвать максимальный куш за один раз. Для настоящего долгосрочного проекта это не так. Ведь чем больше размер партнерских бонусов, тем больше расходы ложатся на пирамиду. А значит, повышается и требование к скорости его роста. Поэтому чем меньше размер партнерских бонусов, тем меньше нагрузка на проект. И тем меньше скорость роста требуется для обеспечения долгосрочной работы проекту. Но так как именно партнерская программа определяет скорость роста проекта, то партнерские бонусы должны быть достаточно привлекательными. При этом каждый лишний процент партнерских бонусов может нарушить баланс и наложить невыполнимые требования на скорость роста. И тем самым поставить крест на проекте. Еще один очень важный фактор устойчивости заключается в том, что партнерские бонусы должны платиться только на новые деньги, которые привлекаются в проект. Партнерские бонусы не должны платиться на повторные инвестиции. Математически очень легко показать, что если платить партнерские бонусы за повторные инвестиции, то проект вылетит в трубу при любом раскладе. Поэтому, если в проекте партнерские платятся за все вклады, включая реинвест, повторный вклад к полученной выплате, то это четкий показатель того, что создатели проекта никогда не сталкивались с такой задачей, как долгосрочная работа. Такой проект является очевидным баблосборником и не проработает долго. Если вы успеете получить свои деньги, то вам повезло. Точно таким же показателем является размер партнерских бонусов. Большие и очень привлекательные партнерские бонусы платятся только, чтобы сыр в мышеловке сделать максимально вкусным и ароматным. Если они большие и суммарно по всем уровням партнерской программы выше 15%, то это означает, что проект недолгосрочный. Но даже хорошая работающая программа при правильно установленной доходности проекта не может преодолеть сезонные колебания. Это нужно предусмотреть в механике проекта. Такая механика проекта, обеспечивающая стабильность, и будет рассмотрена ниже. Мы вплотную подошли к раскрытию секретов технологии создания денег. Дальнейшая информация покажет вам, как должны работать механизмы стабилизации, обеспечивающие проекту долгосрочную работу, в потенциале даже бесконечную. Все это время мы обсуждали различного рода мошенников и их подходы. Но на самом деле в нашем мире честность выгоднее, чем мошенничество и грабеж. И это легко показать. Мелкие мошенники, создатели финансовых пирамид, рассчитывают получить свою прибыль, собрав относительно небольшое количество участников, чтобы их ограбить, немного поделившись с рифоводами, которые приведут этих участников на бойню. Это достаточно опасно и имеет свои отрицательные последствия. Деньги, украденные у людей, еще никому не принесли счастья. Гораздо привлекательнее создавать что-то долгосрочное, чтобы можно было честно зарабатывать намного больше, создавая проекты, которые бы заслуживали доверия и работали на протяжении десятилетий, принося процветание участникам и прибыль владельцам. Даже если единственная мотивация – это прибыль, то максимальную прибыль может получить только человек, создающий продукт наивысшего качества, который будет востребован максимально большим количеством клиентов на протяжении максимально длительного промежутка времени. И почему бы этому продукту наивысшего качества не быть деньгами? Тем более, что современная финансовая система создает деньги паршивого качества, которые обесцениваются и на самом деле являются инструментом порабощения всей планеты. Выходом для нашей цивилизации является только создание честных денег хорошего качества в условиях свободного рынка. Время пришло. Современные технологии позволяют реализовать это. Более того, такая цель была поставлена, и в результате была реализована технология создания денег, основы которой раскроются далее. Итак, давайте наконец-то возьмем эту светлую цель за основу и предположим, что у нас есть хорошая команда честных и добросовестных людей, желающих создать по-настоящему хороший проект, который будет работать максимально долгосрочно и приносить хорошую прибыль его участникам и создателям. У нас есть команда, которая хочет создать для нашей планеты деньги очень хорошего качества. Цель – построить этическую мировую финансовую систему, в которой нет места принуждению под угрозой насилия. Этичная мировая финансовая система обеспечит рост цивилизации и процветание человечеству. С какими сложностями придется столкнуться этим людям? Как должна быть устроена механика проекта, чтобы обеспечить 100% безопасность для участников и прибыль для создания проекта в самой долгосрочной перспективе? Первое, что мы выяснили, так это то, что у такого проекта должна быть работающая партнерская программа, которая обеспечит постоянный геометрический рост новых участников и, соответственно, постоянный геометрический рост вкладов. Допустим, такая партнерская программа уже существует. В процессе роста доверия к проекту даже самые обычные участники с удовольствием рекомендуют проект своим близким и знакомым. Другие участники профессионально приглашают в проект, выстраивая целые структуры партнеров и зарабатывают на этом. Все это создает стабильный приток новых участников и новых вкладов. Одним из дополнительных факторов геометрического роста вкладов является то, что участники получают выплаты. Их доверие к проекту со временем растет. В результате они готовы рискнуть большими суммами, и они повышают свою планку участия. Проверив проект 5 баксами, они готовы проверить проект суммой 50. Затем они готовы вложить 500, после чего они готовы рискнуть на 2000 и так далее. Благодаря этой тенденции общая сумма вкладов растет не только за счет новых, но и за счет старых участников. Таким образом, сумма вкладов, которые делают участники, растет от недели к неделе с небольшой, но практически неизменной скоростью. Такие закономерности будут работать в любом проекте, где есть партнерская программа и в котором не было феерического старта, а вместо этого проект изначально развивался с стабильной нормальной скоростью. Следующая проблема – установить адекватную доходность, которая бы полностью соответствовала скорости роста вкладов и расходам. Допустим, команда решила эту сложную задачу и на основе многих лет работы проекта установила такую оптимальную доходность. Допустим, что при этом было найдено оптимальное соотношение для бонусов партнерской программы, размер которых способствует ее эффективной работе и росту количества новых участников. И в то же время размер бонусов не создает дополнительной нагрузки на проект. И все равно такому проекту не суждено будет работать, и он будет закрыт, если не решить еще кое-какие ключевые проблемы. Для того, чтобы увидеть и понять эти проблемы, нам необходимо провести дополнительный анализ. Наконец-то необходимо посмотреть на механику проекта изнутри. Допустим, мы имеем геометрический рост вкладов, созданный партнерской программой, и этот рост довольно стабилен. Вы действительно можете это увидеть в графиках и с цифрами, если прочитаете печатный вариант книги. В аудиоварианте мы упустили изложение и ограничились простыми образами, которые можно воспринять на слух. Мы имеем рост вкладов и можем представить его в виде графика, который состоит из столбиков. Каждый столбик изображает одну неделю работы проекта. Недели идут одна за одной во времени, а столбики на графике идут один за другим слева направо. Высота каждого столбика показывает объем вкладов, которые сделали участники на соответствующей неделе. Все столбики, как забор, изображают всю историю вкладов за предыдущие недели. При этом последний столбик справа показывает объем вкладов за последнюю полную неделю. Для удобства давайте мысленно раскрасим наш забор в синий цвет. Что же мы увидим в этом графике? Во-первых, мы увидим, что столбики слева, которые отвечают за давние недели, ниже, чем столбики, которые справа, которые отвечают за недавние недели. Так происходит по причине того, что мы имеем геометрический рост вкладов. Каждый следующий столбик выше, чем предыдущий. Если мы строим график на основе реальных данных, то край забора не будет совсем плавным. Край забора будет в виде плавно повышающейся волнистой линии, так как существует колебания вкладов, связанные с ритмом, в котором люди получают свои зарплаты и другие доходы. Поэтому на какой-то неделе вкладываются больше, а на какой-то меньше. Но эти колебания полностью перекрывают друг друга. Исходя из этого, мы всегда можем построить среднюю линию и сгладить наш график. Забор при этом станет ровным, с плавным ростом слева направо. Это сразу же покажет нам скрытую внутри колебаний закономерность скорости роста вкладов. Мы можем рассчитать скорость роста вкладов. Допустим, у нас получилось, что скорость роста равна 3% в неделю. Визуально мы могли бы увидеть, что каждый следующий столбик в нашем сглаженном заборе на 3% выше предыдущего. Исходя из наблюдаемой закономерности, подтверждаемой на протяжении длительного периода времени, мы можем предположить, что и в будущем скорость роста вкладов сохранится такой же. На основании этого предположения мы можем построить прогноз вкладов на будущее. Если продлим наш график на следующей неделе с учетом такой же скорости роста 3% в неделю, мы можем дополнить наш забор справа, и каждый новый добавленный столбик будет иметь высоту на 3% выше предыдущего. И все эти добавленные столбики вместе будут показывать наш прогноз вкладов на будущее. Давайте мысленно раскрасим эту часть забора, которая отвечает за прогноз, в зеленый цвет. Таким образом, левая часть забора будет синей, это прошлое, а правая – зеленой, это будущее. Благодаря всем этим действиям мы можем построить прогноз, который покажет, сколько денег будет получено от участников в виде вкладов на будущих неделях. Это данные, которые нам понадобятся дальше. В большинстве современных проектов, помимо суммы, каждый вклад имеет также и срок своей выплаты. Срок выплаты – это дата, в которую участник получит выплату по своему вкладу. Иногда это не одна выплата по вкладу, а целая серия выплат, где каждая выплата имеет свою дату. Важно то, что даты и размеры выплат известны заранее, и участник не может получить выплату ранее заявленной даты. В любой момент времени мы уже знаем даты всех будущих выплат и по всем созданным до текущего момента вкладам. а соответственно можем рассчитать, какая сумма должна быть выплачена участниками на каждой неделе в будущем. Мы можем для каждой будущей недели рассчитать общую сумму выплат, которая должна быть выплачена участникам по уже созданным вкладам. Для наглядности мы можем представить себе и этот график. Пусть это будет розовый забор. Каждый столбик забора будет показывать объемы выплат, которые запланированы участниками на соответствующей неделе. Если бы мы посмотрели на этот розовый забор, то мы бы увидели, что он довольно хаотичен и в нем почти нет закономерностей. Какие-то области забора вздымаются ввысь, а какие-то не такие высокие. Форма графика может быть произвольной. Она полностью определяется теми соображениями, которыми руководствовались участники, когда создавали свои вклады. Ведь, как правило, участники при создании своего вклада не ограничены в выборе даты выплаты. Поэтому и выплаты распределяются так, как хотят сами участники. А значит, наш забор, олицетворяющий выплаты, не будет ровным. Мы увидим в нем как высокие подъемы, так и спады. Что дает нам этот постоянный график выплат? Он дает нам визуализацию того, какие суммы мы должны будем выплачивать участникам на каждой неделе в будущем. Но возникает закономерный вопрос. А будут ли у нас в наличии необходимые суммы денег в нужный момент времени, чтобы осуществить эти выплаты? Мы знаем о том, что на каждой неделе участники делают свои вклады. И именно объем этих вкладов определяет, хватит ли денег на выплаты. Нас интересует этот вопрос, так как если денег на выплаты не хватит, то проект ждет неминуемый крах. А нам бы очень не хотелось этого. И вот тут нам как раз и помогут построенные ранее визуализации наших заборов. Один зелено-синий забор высотой своих синих столбиков показывает объемы вкладов, и зеленые столбики покажут нам продолжение, прогноз вкладов на будущее. Второй розовый забор показывает запланированные объемы выплат. Мы можем узнать, хватит ли денег на выплаты или нет, если составим оба графика так, чтобы каждый столбик одного графика стоял бы рядом со столбиком другого графика, и оба отвечали за одну и ту же неделю. При этом мы можем представить себе, что один забор стоит прямо перед другим. Тогда мы сможем сравнивать их высоту. Как только мы представим себе это, тут же увидим ответ на наш вопрос, хватит ли нам денег на выплаты или нет. Что же покажет нам это сравнение? Как вы помните, сине-зеленый забор плавно поднимается вверх и каждый столбик на 3% выше предыдущего. В то же время розовый забор имеет большие и высокие волны с сильной амплитудой. Совместив реальные графики, мы бы увидели, что в розовом графике есть довольно продолжительные области, на которых столбики гораздо выше, чем соответствующие столбики сине-зеленого забора. А это значит, что в этих областях денег, запланированных на выплаты, которые изображены розовыми столбиками, не хватит, так как они гораздо выше планируемых поступлений, которые, в свою очередь, изображены зелеными столбиками. Для примера возьмем такую высокую волну на розовом графике и обнаружим, что эта область отвечает за период новогодних праздников. Например, эта волна поднимается высоко через пару месяцев от текущего момента. Многие участники уже создали свои вклады и подгадали так, чтобы получить выплаты прямо перед праздником, чтобы купить подарки близким и накрыть праздничный стол. Поэтому в этот период розовый график поднимается гораздо выше. Это значит, что на протяжении всего периода денег не будет хватать на выплаты. Помимо выплат участникам, денег не будет хватать на выплаты партнерских бонусов, а также на оплату расходов команды, таких как зарплаты сотрудникам, реклама, аренда хостингов и так далее. И вот тут у команды проекта возникает вопрос. Что же делать через 2 месяца, когда розовая волна уже запланированных выплат поднимается высоко и сильно превышает зеленый график прогноза денежных поступлений от вкладов? На данном этапе совершенно точно известно, что через эти пару месяцев денег точно не хватит, чтобы сделать запланированные выплаты участникам, не говоря уже об остальных расходах команды. Возникает вопрос, где же проекту взять недостающую сумму? Ответ на этот вопрос – а нигде. В реальности, если рассмотреть именно Новый год, то, конечно же, перед этим праздником и некоторое время после него объем поступлений денег от вкладов тоже уменьшится. Он будет ниже прогнозируемого зеленого графика, даже несмотря на запуск различных новогодних бонусов и акций. В этом случае можно дать 100% гарантии, что проект не справится с такой ситуацией и будет закрыт. Если администраторы проекта являются еще и мошенниками, то они дождутся последней прибыльной недели и уже на следующую неделю закроют проект. В этот момент как раз остатки на их счетах будут максимальными, а значит, это оптимальный момент, чтобы сорвать большой куш. Описанная ситуация является самой частой причиной краха любых, даже более или менее нормальных проектов. Это непреодолимая проблема, с которой сталкивается любая финансовая пирамида. Это неизбежно произойдет, если заранее не заложить в механику проекта инструменты защиты от такой ситуации. Как же можно предотвратить эту проблему? Какая должна быть механика, чтобы она постоянно и надежно защищала проект от подобных ситуаций? Наконец-то мы добрались до самой сути. Участники суперкопилки прекрасно знают решение этой проблемы. Уже более 3 лет проект работает, используя инструмент, специально созданный для того, чтобы полностью исключить возникновение вышеописанной ситуации. Этот инструмент называется график выплат. Идея графика выплат очень проста. Если мы знаем, какой объем денег будет получен проектом в виде вкладов на каждой неделе в будущем, то нам остается только поработать над тем, чтобы объем выплат на каждой неделе не превышал объем вкладов на ней же. Причем, кроме выплат, мы должны также учесть и затраты команды, включая расходы на партнерскую программу. Мы должны просчитать так, чтобы после осуществления выплат участникам и расходов на содержание проекта в конце каждой недели на счетах всегда оставалось немного денег. Для того, чтобы добиться нужного результата, первым шагом необходимо в прогноз вкладов сразу заложить план расходов на каждую будущую неделю. Допустим, расходы команды, включая выплаты по партнерской программе, составляют в сумме 10% от оборота системы, то есть от объема вкладов на каждой неделе. Для наглядности мы можем вернуться к нашим графикам и заборам. Возьмем наш синий график, где показывается история уже осуществленных вкладов, и его зеленое продолжение в виде прогноза. И теперь закрасим нижнюю часть каждого столбика в оранжевый цвет. Высота оранжевой области каждого столбика будет 1/10 от общей высоты столбика. Таким образом, мы изобразим запланированные расходы на каждой неделе в размере 10% от планируемого объема вклада. То есть 1/10 от планируемого поступления вкладов сразу бронируется на выплаты партнерских бонусов и расходы команды. Причем, если рассмотреть левую часть нашего забора, которая окрашена в синий цвет, то оранжевая окраска каждого столбика снизу будет показывать уже осуществленные расходы. А если мы рассмотрим зеленую часть забора, которая олицетворяет наш прогноз в будущее, то оранжевая окраска 10-й части каждого зеленого столбика будет показывать забронированные расходы на будущее. Вторым шагом будет планирование выплат. Если рассмотреть каждый столбик нашего прогноза из зеленой части забора, то мы увидим, что та часть этого столбика, которая осталась зеленой, после того, как мы закрасили 1/10 в оранжевый цвет, это и есть та самая искомая сумма, которую мы можем запланировать для выплат участникам. Но не более того, ведь если мы запланируем больше, то розовый график опять будет выше, и денег на выплаты не хватит, что приведет к краху проекта. Например, 10-й зеленый столбик нашего забора показывает прогноз вкладов через 10 недель. Как вы понимаете, этот столбик на 3% выше, чем предыдущий 9-й столбик. Допустим, что высота этого столбика показывает объем планируемых вкладов в размере $200 000. Также мы снизу раскрасили 0,1 столбика в оранжевый цвет. Таким образом, мы запланировали $20 000 на расходы по оплате бонусов партнерской программы и расходов команды на поддержание проекта на этой неделе. Оставшаяся часть столбика высотой $180 000 остается свободной, и ее можно использовать для планирования выплат участников на этой неделе. Но, как мы уже говорили ранее, мы не должны позволять планировать выплаты более этой суммы. Эту сумму, которую можно выплатить участникам на рассматриваемой неделе, мы называем свободным местом на ней. Теперь участники во время создания вкладов могут планировать свои выплаты на этой неделе в рамках доступного свободного места. Но система никогда не позволит превысить это ограничение и занять больше, чем есть свободного места на неделе. Это самая главная защита, которую дает использование технологии графика выплат. Как мы уже видели, процесс участия в проекте заключается в том, что участники делают свои вклады. Во время создания вклада участники сами выбирают неделю, на которой они получат выплату. Причем эта неделя выбирается так, чтобы на ней было достаточно свободного места для получения выплаты по вкладу. Как только участник делает вклад с датой выплаты на какой-то выбранной им неделе, его выплата занимает там часть свободного места, а свободное место на этой неделе уменьшается. Мы можем представить себе создание вклада и планирование выплат на какой-то неделе как процесс закрашивания части свободной зеленой области на соответствующем столбике в розовый цвет. Изначально все столбики зеленые. И только десятая часть каждого столбика закрашена оранжевым. Другими словами, на этой неделе мы имеем планируемый объем вкладов, высота которого соответствует высоте зеленого столбика. И десятая часть этих вкладов забронирована под партнерскую программу и расходы команды. Девятая часть этого столбика сверху остается зеленой, то есть свободной и не занятой под выплаты. Затем приходит участник, видит это свободное место в графике выплат и решает сделать вклад, забронировав за собой часть зеленого пространства под свою выплату. Это бронирование выглядит как закрашивание соответствующей зеленой области столбца в розовый цвет. При этом в процессе создания вклада в зеленой области остается меньше, а розовая область разрастается по мере осуществления вкладов. Розовая область показывает объем выплат, которые забронированы участникам на каждой неделе. Тут виден ключевой момент, заключающийся в том, что розовая область никогда не бывает выше зеленой. То есть система не позволяет на какой-либо неделе запланировать выплату, которая превысит объем имеющегося там свободного места. А значит, система не позволяет запланировать выплат больше, чем прогнозируемый приход средств от вкладов участников за минусом расходов. Свободное место, изображаемое на наших столбиках зеленым цветом, на какой-то неделе может даже и закончиться. Тогда никто не сможет создать выплату на этой неделе. Участникам придется создавать выплаты там, где еще есть свободное место, например, на предыдущей или на последующей неделе. Участники суперкопилки неоднократно сталкивались с этим. Обычно на ближайших неделях графика выплат свободного места мало, и чем дальше, тем больше свободного места, доступного участникам. Такая система позволяет нам решать описанную выше проблему, которая является причиной краха большинства проектов. Эта система не даст планировать выплаты на те сроки, на которые эти выплаты не будут обеспечены деньгами от вкладов. Это значит, что выплаты участникам всегда будут обеспечены вкладами. Свободное место в графике выплат – это и есть деньги от вкладов, которые будут сделаны в будущем на соответствующей неделе. Но пока что никто еще не успел забронировать эти деньги под свои выплаты. Когда участник занимает место в графике выплат для своей выплаты, он по сути бронирует свободные деньги от будущих поступлений. Это похоже на то, как бронируются места в кинотеатре. График выплат – это полностью рабочая модель. Она стабильна и проверена временем. Такая система планирования позволяет создать проект, в котором на уровне механики заложен баланс вкладов и выплат – и это решает описанные выше проблемы и обеспечивает проекту долгосрочную работу. График выплат является инструментом, который отвечает за баланс вкладов и выплат. Он является сердцем суперкопилки и задает ритм ее работы. Это и есть дыхание проекта, его вдох и выдох. Технология графика выплат – это первое ноу-хау суперкопилки, которого нет ни в одном другом проекте. Это очень крутая штука, которая позволяет команде видеть ситуацию на много недель вперед и качественно управлять проектом. Команда проекта управляет доходностью и распределением свободного места в графике выплат на каждой неделе для обеспечения максимальной стабильности проекта. Более того, график выплат открыт для всех посетителей сайта, обновляется в режиме реального времени и его можно посмотреть на соответствующей странице, даже не заходя в свой личный кабинет. Полная прозрачность и открытость для всех участников. Удивляет то, как люди могут участвовать в других проектах, где нет никакого графика выплат. Ведь это действие вслепую, риск, который ведет к потере денег. Если нет графика выплат, то создатели проекта сами не знают, смогут ли они выплачивать обещанные вкладчикам суммы. Честный проект сделает попытку, но потерпит крах без этого инструмента. А если это мошенники, то зачем им график выплат? Они не планируют выплачивать, а просто сидят и ждут, когда денег на счетах соберется побольше, чтобы забрать их и убежать. В хорошем проекте должен быть график выплат в том или ином виде, причем так, чтобы система его работы была описана в правилах в явном виде, а также чтобы сам график выплат или то, что выполняет его функцию, были бы полностью открыты для участников на сайте проекта, чтобы это не было пустыми словами. Если в проекте нет системы, аналогичной графику выплат, то очевидно, что либо проект создали хорошие ребята, но они не знают, как избежать краха, либо это мошенничество. Можно применять простое правило безопасности для ваших инвестиций. Если в проекте нет системы графика выплат или ее аналога, значит туда не стоит делать вклад. График выплат – это стабильная механика, которая является серьезным конкурентным преимуществом и важным аргументом в пользу выбора суперкопилки новыми участниками. Именно график выплат является той причиной, по которой партнеры инвестируют сами и не боятся приглашать в проект даже своих близких родственников. Цена, которую команда заплатила за выработку и проверку этой модели на практике, очень велика. Но сегодня секрет стабильной механики открыт, и уже сейчас ведет сообщество участников суперкопилки к процветанию. Но, к нашему сожалению, даже график выплат, несмотря на все свои преимущества, имеет слабое место – свою ахиллесову пяту. И, возможно, вы уже заметили, какую. Дело в том, что во всех наших рассуждениях и расчетах графика выплат мы основываемся на прогнозе выплат, который получен на основе анализа предыдущих недель. Этот прогноз опирается на достоверные статистические данные, но даже при этом он все равно может оказаться неправильным. Ведь мы не можем предвидеть будущее и знать, что произойдет. Мы можем только предполагать. Если у нас будет непредвиденный рост, то это не вызовет проблем. Это только даст возможность повысить доходность проекта в связи с ростом скорости расширения. Проблемы вызывает только ситуация, при которой приходит непредвиденное падение скорости роста. Например, прогноз может оказаться неправильным в результате резкого падения уровня жизни в стране, вызванного очередным экономическим кризисом. В этом случае уровень дохода населения падает, и динамика роста вкладов тоже. Могут быть и другие причины отклонения от прогноза. Например, в прогнозе может быть не учтено какое-то серьезное колебание, такое как Новый год. Конечно, если мы заранее знаем о каком-то серьезном колебании, например, о спаде вкладов во время новогодних праздников, то это будет учтено во время построения прогноза и будет отражено в графике выплат заранее. Но если мы не предвидели какое-то падение, то это приведет к неправильному прогнозу. В случае отклонения от прогноза наступает ситуация, когда прогнозировали и рассчитывали на один объем вкладов, а по факту поступления от вкладов участников будет меньше, и этих денег просто-напросто не хватит для осуществления выплат. Получается ситуация, в которой на основе устаревшего прогноза в графике выплат было запланировано больше выплат, чем в реальности поступит вкладов. В результате баланс будет нарушен, денег на выплаты не хватит. Наступит закономерный крах проекта. Давайте рассмотрим пример такой ситуации, когда случается отклонение от прогноза. Для этого опять обратимся к нашим зелено-розовым заборам. Итак, наш график выплат в виде прогноза вкладов выглядит как ровный забор, выкрашенный в зеленый цвет, высота которого увеличивается слева направо. Каждый следующий столбик был выше предыдущего на 3%. При этом на нашем заборе на первых 10 зеленых столбиках прогноза уже почти вся зеленая область выкрашена в розовый цвет. Это значит, что участники разобрали по максимуму все доступные свободные места графика выплат, и почти ничего не осталось. Все было хорошо, денег хватало, и все шло по плану. Но тут случилось отклонение от прогноза, и следующие несколько недель фактическая скорость роста вкладов была 2% в неделю, а не 3%, как мы планировали ранее на основе статистических данных. То есть фактическая скорость роста упала на 1% и стала ниже построенного ранее прогноза. В этот момент мы заметили, что падение, и изменили прогноз. Сделали график выплат актуальным. Приняли все меры, чтобы не допустить опасной ситуации, когда участники запланируют выплаты, на которые просто может не хватить денег. Для этого мы должны укоротить все столбики прогноза, которые ранее были выкрашены в зеленый цвет. Мы должны подрезать их так, чтобы, начиная с текущего момента, каждый следующий зеленый столбик был на 2% выше, чем предыдущий. То есть наш зеленый забор должен стать чуть более пологим, его рост становится не таким крутым. Но ведь часть зеленых столбиков, которые мы должны укоротить, уже забронирована под выплаты и раскрашена в зеленый цвет. А значит, если мы укоротим их, то розовый график будет выше зеленого. Мы уже рассматривали с вами ситуацию, при которой если розовый график выплат вышел за пределы зеленого, то это значит, что денег на выплаты уже не хватит. Мы получаем неминуемый крах проекта, хотя отклонение визуально можно было бы назвать незначительным. Но даже оно выражается в десятках тысяч долларов. Эти деньги попросту неоткуда взять. И все равно будет неминуемый крах. Даже если проект работает по технологии графика выплат, ее иногда бывает недостаточно для максимальной устойчивости. Такие ситуации случаются очень редко, но, к сожалению, суперкопилка столкнулась именно с такой проблемой на практике. И благодаря тому, что команда не отступила, при поддержке участников решила справиться с этой ситуацией, нами было найдено решение и для этой проблемы. Был получен поистине потрясающий результат. Технология графика выплат была усовершенствована так, что теперь она стала на 100% устойчивой к любым колебаниям и изменениям в прогнозе. Давайте разберемся, как можно этого добиться. Несмотря на всю динамичность ситуации, решение оказалось довольно простым. Крах проекта вызывает относительно небольшой объем выплат, который, как мы видим, вышел за пределы зеленого графика. Теперь, исходя из нового прогноза, на эти выплаты не хватит денег. И решение вопроса будет таким. Надо просто перенести эти проблемные выплаты на несколько недель позже, туда, где для них найдутся свободные деньги. Другими словами, для того, чтобы избежать краха всего проекта, нам достаточно поменять сроки проблемных выплат и переместить их в ту область графика выплат, где, согласно новому прогнозу, деньги на выплаты поступят в достаточном количестве. Если вернуться к нашей визуализации с забором, то мы должны все-таки укоротить зеленые столбики, а те розовые выплаты, которые выходят за границы прогноза, перенести на другие соседние столбики справа, туда, где еще есть свободное место. Мы просто меняем сроки этих выплат и соответствующим образом закрашиваем зеленое свободное место в розовое. Результат оказывается потрясающим. После переноса этих выплат денег опять хватает. Вместо неминуемого краха проекта мы получаем небольшую корректировку сроков лишь для некоторых выплат. И проект продолжает работать, как ни в чем и не бывало. Вместо массового горя потерь – продолжительный рост и процветание для всех участников. Такая технология помогает преодолеть любое препятствие, любое сезонное колебание, любой экономический кризис. Эта технология может работать условно бесконечно. Эта система страховки получила название «адаптация графика выплат». Теперь она применяется для исправления любой опасной ситуации, вызванной отклонениями от прогноза вкладов. Эта система обеспечивает полную защиту от подобных неприятностей и, по сути, страхует вклады участников от любых неожиданностей. Мы получили гибкую, адаптивную систему, не зависящую от внешних факторов и полностью защищенную от таких явлений, как экономический кризис, нестабильность национальных валют и другие ситуации. Математически эта система может работать бесконечно, что придает проекту небывалую надежность. Цена, которую приходится платить за такую мощную защиту и страховку вкладов участников, не так уж и велика. Она вполне приемлема и заключается в том, что теперь планируемые сроки выплат перестают быть полностью фиксированными. Сроки выплат не являются точными сроками, но они являются наиболее вероятными расчетными сроками выплат, исходя из текущей скорости развития проекта. При такой мощной механике, обеспечивающей стабильность, участники очень лояльно относятся к адаптации графика выплат, тем более, что об этом предупреждается заранее. Риски участия в проекте снижаются до минимума при том, что получаемая участниками доходность просто космическая, если сравнить с доходностью банков. Как мы видели в наших примерах, система адаптации исправляет отклонения в прогнозах, которые являются не такими уж и значительными. Поэтому и объемы сдвигов будут тоже небольшими. Адаптация осуществляет перенос лишь небольшой части от всех имеющихся выплат. И каждая из этих выплат будет сдвигаться всего лишь на несколько недель. Для исправления довольно большого отклонения в прогнозе потребуется применить всего лишь 3-5% от всех выплат. Если проводить регулярную адаптацию, например, раз в месяц, то под ее действие будут попадать не более 1-2% от всего объема выплат. Если же спада скорости развития вообще нет, то нет и отклонения от прогноза, а значит адаптация графика выплат не требуется вовсе. Каждая адаптация будет сдвигать небольшое количество выплат. Но возникает вопрос, чьи выплаты сдвигать? Почему именно ваши? Или почему будут сдвинуты выплаты вашей тещи, которую вы пригласили в проект? Щекотливый вопрос, но справедливый. Участникам хочется понимать принцип, по которому будут выбираться выплаты для адаптации, а также по возможности ими управлять. Это очень интересная тема, так как она напрямую связана с психологией. Это еще одно из откровений, один из наших секретов, которым мы хотим поделиться с вами. Это еще один стереотип, который мы хотим перевернуть с головы на ноги. Суть заключается в том, что адаптацию приходится делать, когда прогноз поступления средств оказался неправильным. А такое случается только когда ухудшается скорость развития проекта. Интересно то, что эту ситуацию можно было бы исправить и без адаптации. Можно было бы легко увеличить скорость развития проекта и тем самым улучшить прогноз, поднять зеленый забор выше. Если бы все участники, как одна команда, задавшись такой целью, хотя бы в минимальной степени сделали бы следующее. Осуществили небольшой вклад в проект, разместили рекламу проекта в своих социальных сетях, рекомендовали проект своим знакомым и делились позитивными отзывами. Немного уменьшили вывод средств из проекта. А что же обычно делают участники проектов в ситуациях, когда появляются малейшие признаки ухудшения скорости развития? Наблюдаемая в реальности стратегия участников стандартная. Больше не вкладывать в проект, перестраховаться и побыстрее запросить все доступные средства на вывод, перестать приглашать новых участников в проект, распустить слухи о проблемах в проекте. Это называется паникой, которая в результате очень быстро приводит к полной остановке проекта, вследствие чего никто из этих участников уже не сможет получить ни копейки. И такая паника обычно является основной причиной краха любого проекта. Была небольшая проблемка, с которой можно было бы легко справиться. Но психология людей так устроена, что при малейших признаках проблем они тут же совершают массовое самоубийство. Но, как мы уже разобрались, благодаря технологии адаптации графика выплат, крах проекта исключен на 100%. Вклады участников уже застрахованы адаптацией. Это понятно. Но мы искали ответ на вопрос, кого адаптировать, чьи цели сдвигать, как сделать адаптацию справедливой. И ответ был найден. Очевидно, что для того, чтобы получить правильное поведение участников, необходимо его и поощрять. На основе этой идеи и была разработана система автоматического правосудия. Она определяет, чьи выплаты передвинуть, а чьи оставить без изменений. Эта система правосудия на основе статистики автоматически определяет, кто из участников своевременно поддержал проект, а значит заслужил специальную защиту от переноса выплат на более поздний срок, а кто не поддержал проект своевременно. Для того, чтобы участники знали, в какой момент проекту требуется своевременная поддержка, они должны в каждую секунду времени видеть точное положение дел в проекте. Могли иметь возможность наблюдать величину текущего отклонения от прогноза, а также знать, будет ли проведена адаптация в ближайшее время. И если вдруг текущее отклонение от прогноза достигло некоторого критического порога, после которого потребуется адаптация, участники должны получить ясный сигнал об этом. Ведь пришло то самое время, когда проекту требуется некоторая минимальная поддержка от всей команды участников. И если вся команда поддержит проект, то прогноз изменится в лучшую сторону, отклонение будет исправлено и, возможно, адаптация не потребуется вовсе. Этот индикатор состояния мы назвали спидометр. Он показывает, насколько текущая скорость развития проекта соответствует последнему построенному прогнозу, на основании которого был построен текущий график выплат. Для наглядности, помимо точного числового значения текущего отклонения, спидометр имеет цвета – зеленый, желтый и красный. Зеленый цвет спидометра показывает, что скорость развития в порядке и никаких дополнительных действий от участников не требуется. Желтый цвет показывает, что если участники не предпримут некоторые усилия по улучшению скорости развития проекта, то может произойти адаптация. Красный показывает, что адаптация неминуема и произойдет в самое ближайшее время. Открыто знать состояние проекта – это очень необычная, но в то же время ответственная позиция, которая позволит всем участникам проекта действовать совместно, как одна команда, и предпринимать правильные действия, независимо друг от друга. Ведь каждый в отдельности знает, что необходимо делать в текущей ситуации. Когда спидометр загорается желтым или красным, это показатель для всех участников, что необходимо поддержать проект и немного подкрутить педали, что означает выполнить одно или несколько действий одновременно. Сделать небольшой своевременный вклад в проект, рекомендовать проект знакомым и пригласить новых участников, разместить хорошие отзывы и рекламу проекта в своих социальных сетях. по возможности уменьшить запросы на вывод. Именно такое правильное поведение будет награждать система автоматического правосудия. Участники, которые будут следовать этой стратегии, получат максимальную защиту от адаптации. Но все-таки, если адаптация произойдет, так за счет кого? И ответ у системы автоматического правосудия будет простой. За счет тех, кто не поддержал проект в нужную минуту. Загорелся желтый или красный сигнал. Значит, прямо сейчас необходимо коллективно поднажать и крутануть педали. Но кто-то не заинтересован в командной победе, кто-то думает выехать за счет других участников, кто-то больше склонен к стратегии массового самоубийства, которую мы описали выше. В результате эти участники не поддержали проект вовремя, а значит, не получат защиты от адаптации, и именно их выплаты будут сдвинуты. Таким образом, адаптация произойдет за счет тех участников, которые не поддержали проект своим своевременным вкладом в общее дело. И это будет очень справедливо по отношению к тем участникам, которые поддержали проект в трудную минуту. Для того, чтобы система автоматического правосудия объективно измерила вклад участника в общее дело, разработан специальный показатель, который называется карма. Этот показатель можно рассмотреть как степень защиты участника, которую будут иметь его выплаты во время процесса адаптации. Адаптация может произойти в случае потери скорости. Чем больше карма участника, тем больше его защита, тем в меньшей степени его затронет общая адаптация графика выплат. И наоборот, чем меньше карма участника, тем меньше он получит защиты, и тем в большей степени выплаты будут адаптированы. Полное объяснение показателя кармы выходит за рамки данного текста. Наша задача – только дать понимание самой технологии, а не вникать в ее самые глубокие детали и нюансы. Поэтому мы рассмотрим показатель кармы в самом упрощенном виде. Карма измеряется в процентах и является отношением объема своевременной поддержки, которую оказал участник проекту, к его капиталу в проекте. Капитал – это те средства, которые участник имеет в проекте, и поэтому он хочет защитить их от адаптации, оказывая своевременную поддержку проекту. Карма равна своевременная поддержка, деленная на капитал участника. В этой формуле своевременная поддержка – это сумма всех вкладов, которые в недавнем времени сделал участник. Помимо вкладов своевременной поддержки, учитываются и бонусы партнерской программы, которые в недавнее время получил участник. Дорога ложка к обеду, поэтому ценность своевременной поддержки уменьшается со временем. Если вклад был осуществлен недавно, то он максимально учитывается в качестве своевременной поддержки. А если это было давно, то он имеет минимальное влияние на показатель своевременной поддержки участника. Капитал участника – это сумма всех предстоящих выплат, которые участник получит, исходя из текущего графика выплат. Важным моментом для понимания капитала является тот факт, что он учитывает не только размер, но и срок предстоящих выплат. Чем дальше выплата, тем меньше ее часть учитывается при подсчете общего капитала участника. Карма – это отношение своевременной поддержки к капиталу участника. А значит, чем больше капитал имеет участник в проекте, тем большую своевременную поддержку ему следует оказать для получения защиты от адаптации. Например, один участник имеет в проекте капитал в размере 10 тысяч долларов, а другой участник имеет капитал всего 1000 долларов. Для того, чтобы иметь карму в размере 10%, первому участнику необходимо оказать своевременный вклад в размере 1000 долларов, а второму участнику потребуется всего 100 долларов. Тем участникам, которые делают своевременный вклад в общее дело, вообще не стоит беспокоиться о том, что же делают остальные участники в то же самое время. Теперь нет необходимости подглядывать за другими, побаиваться, что они подведут команду в сложный момент. Остальные тоже будут крутить педали вовремя и своевременно поддерживать проект. А если кто-то не будет крутить педали, пожалуйста, система правосудия на основе кармы осуществляет адаптацию графика выплат именно за их счет. Но таким пассивным участникам тоже нечего бояться. Адаптация графика выплат является страховкой их вкладов, и они получат свои выплаты, просто немного позже. Их личная скорость движения к процветанию будет меньше. По сути, это система регулировки доходности. Новые и активные участники получают награду в виде большей доходности, а пассивные получают меньшую доходность за счет сдвига сроков выплат. Вот и все. И главное, это совершенно безопасно для всех. Те, кто не крутил педали вовремя, все равно получат свои выплаты, просто позже. Зачем нам их судить? Может быть, их это устраивает, ведь доходность, которую они получат в итоге, все равно будет на порядке выше, чем в банках, а риски при таком раскладе минимальны. Так чего беспокоиться? Пусть шустрые и активные крутят педали, получают много и быстро, а пассивные просто подождут свои выплаты чуть подольше. Им-то куда спешить? Есть еще один психологический момент. Это регулярность адаптации. Очень важно проводить профилактическую адаптацию регулярно, даже когда она не требуется. Это нужно для того, чтобы участники хорошо привыкли к этому механизму и не паниковали, когда адаптация вдруг потребуется на самом деле. Идеально, чтобы в случае, если адаптация потребовалась на самом деле, то никто на это не обратил внимания. Все, кто хочет, просто улучшают свою карму, получая защиту от адаптации и идут дальше. Регулярная профилактическая адаптация в незначительных объемах, например, 1% от всех выплат, поможет регулярно создавать информационный повод и напоминать участникам проекта о том, что их вклады застрахованы системой адаптации графика выплат. На этом все про систему графика выплат и его адаптацию. Теперь вы понимаете эту технологию и можете делать правильный выбор проектов, в которые можно безопасно инвестировать. Интересный факт заключается в том, что проект, построенный по данной механике, не обязательно должен быть финансовой пирамидой. Да, мы начали с описания финансовых пирамид, но пришли к тому, что проект, построенный по технологии графика выплат с ее адаптацией, может быть финансовой системой, которая не будет являться пирамидой. Это интересно, и давайте разберемся в этом подробнее. Давайте вспомним, что мы с вами называем финансовой пирамидой. Финансовая пирамида – это любая организация, работающая по принципу частичного резервирования. Почему это так? Дело в том, что работать по принципу частичного резервирования означает, что организация в обмен на деньги выдает людям свои долговые расписки, по которым люди якобы могут получить свои деньги обратно. Но при этом такая организация имеет на своих счетах лишь частичный резерв от всех денег, и этого резерва недостаточно для покрытия всех имеющихся на руках у людей долговых расписок. Если люди предъявят свои расписки такой организации и потребуют свои деньги, то денег на всех не хватит. И такая организация будет вынуждена объявить о своем банкротстве. А что, если организация имеет 100% резерв? Что, если все до единого обязательства могут быть погашены в любой момент? Тогда это не частичный резерв. Это называется полным 100% резервом. Когда организация имеет на своих счетах достаточно средств, чтобы в один момент погасить все до единого обязательства, находящееся на руках участников, банкротство в этом случае исключено. И теперь самое интересное. Проект, который работает по технологии графика выплат, может иметь 100% резерв. Дело в том, что по соглашению между участником и проектом обязательства, находящиеся на руках участников, имеют свои сроки выплат, которые определены общим графиком. А как мы уже с вами знаем, технология графика выплат работает так, что выплата может быть получена только при условии, что она на 100% обеспечена живыми деньгами. Если же денег не хватает, то в действии выступает технология адаптации графика выплат, и сроки выплат смещаются на более поздний срок. Такая система обеспечивает 100% резерв. Все до единой выплаты, когда до них доходит очередь, обеспечены живыми деньгами и могут быть в любой момент получены участниками. Это значит, что проект может выполнить любое обязательство в отдельности, так и все сразу одновременно. Это не финансовая пирамида. Это нечто новое, чего не было до этого. Это новый тип системы финансовых взаимодействий между людьми, обеспечивающий 100% резерв, и поэтому не является финансовой пирамидой, так как все обязательства, по которым наступил срок выплат, могут быть удовлетворены одновременно. Это больше похоже на кассу взаимопомощи, которая позволяет участникам совместно финансировать друг друга. И все же это не просто касса взаимопомощи. Тут все основано на 100% резерве и революционной технологии адаптации графика выплат, которая страхует каждую выплату и обеспечивает стабильность в любой период времени. Это новый вид адаптивных проектов, которые очень скоро начнут вытеснять любые другие инвестиционные проекты. Что ж, секрет создания вечного и совершенного безопасного проекта раскрыт. График выплат, адаптация графика выплат, система автоматического правосудия на основе кармы, 100% резерв – все вместе это и является той самой технологией, которая делает проект практически вечным и с точки зрения математики, и с точки зрения психологии. Мы получаем не просто систему, где вклады участников застрахованы адаптацией на 100%, еще и благодаря системе автоматического правосудия и показателя кармы мы получаем мотивированных участников проекта, которые дружно и в то же время независимо друг от друга крутят педали и поддерживают проект в случае спадов и любых отклонений от прогноза. Это не просто пассивная система, подстраивающаяся под внешнюю экономическую ситуацию. Это группа людей, ведущая себя как единый, осознающий себя организм, который активно не соглашается с любым спадом в динамике развития и, вопреки ситуации, набирает обороты. Проект, имеющий такую механику, дает доходность десятки раз превышающую доходность банка. При этом он будет надежнее, чем многие современные финансовые учреждения. Использование таких технологий позволяет участникам выстраивать свою личную стратегию участия на долгосрочную перспективу, ведь их вклады застрахованы системой адаптации. Страховка вкладов позволяет участникам брать от проекта по максимуму. Проект поможет достигнуть довольно масштабных целей, таких как покупка авто или квартиры. Ведь единственный риск заключается в том, что в случае адаптации графика выплат запланированные выплаты будут получены на несколько недель позже. При этом полученный дополнительный доход поможет сократить срок достижения амбициозных целей на месяцы, а может быть и годы. Все это позволяет партнерам смело рекомендовать проект своим друзьям и родственникам, а также коллегам по работе. Благодаря механике проекта можно быть уверенным, что они получат свои выплаты и не испытают потерь. Это начало новой реальности для этой планеты. Новый формат финансовых взаимодействий между людьми. Бездонная касса взаимопомощи. Вполне возможно, что именно суперкопилка станет новым масштабным проектом, который поможет многим людям на этой планете достигать своих целей. Это сильно отличается от банковской системы, которая через кредиты выпивает всю кровь из населения. Касса взаимопомощи, наоборот, помогает людям объединять усилия и совместно решать свои финансовые задачи, получать хорошую прибыль, не попадая в финансовую кабалу. Высокая доходность является волшебным эффектом сотрудничества большого количества людей, результатом взаимного финансирования. А стабильность обеспечивается технологией графика выплат и его адаптацией. Это новейшая технология, которая позволяет создать кассу взаимопомощи невиданных масштабов. Мы часто говорим, что данная механика проекта бесконечна. Но действительно ли это так? Давайте рассмотрим этот вопрос. Как мы уже разобрались, для того, чтобы проект мог действительно выплачивать заявленную доходность, скорость роста оборота должна быть выше, чем заявленный процент доходности. Еженедельный оборот – это объем вкладов, которые делают все участники в течение одной недели. И этот объем вкладов должен увеличиваться от недели к неделе со скоростью большей, чем недельная доходность, которую дает проект. Но что будет, если скорость роста начнет падать или вовсе станет нулевой? В этом случае в дело вступает адаптация графика выплат. Адаптация графика выплат начинает регулировать объемы выплат так, чтобы каждая выплата была обеспечена деньгами от вкладов. При этом эта регулировка достигается за счет сдвига сроков у некоторых выплат. Сдвиг сроков, в свою очередь, это своеобразное снижение доходности по этим выплатам. Участники получат свои выплаты, но позже, а это значит, что они получат меньшую доходность. То есть адаптация делает автоматическое понижение доходности до того уровня, чтобы она соответствовала реальной скорости роста проекта. Также надо учитывать тот факт, что благодаря системе справедливой адаптации на основе показателя кармы участники мотивированы увеличивать общую скорость роста за счет своего своевременного вклада или за счет приглашения новых участников. Таким образом, участники автоматически будут согласованно препятствовать снижению скорости роста проекта. Как видите, система очень устойчива и даже будет сопротивляться снижению скорости роста. Но что, если, несмотря ни на что, скорость роста упадет до нуля? Что, если оборот не будет расти? В этом случае система превратится в аналог кассы взаимопомощи, когда фиксированная группа людей просто скидывается регулярно, и каждый рано или поздно получает выплату, в долгосрочной перспективе оставаясь при своих, то есть с нулевой доходностью. Кажется, что классические кассы взаимопомощи не имеют смысла, так как не приносят прибыли. Все участники остаются при своих, разве что платят членские взносы организаторам. Но на самом деле это не так. Кассы взаимопомощи имеют глубокий смысл, так как часть участников делает свои вклады свободными деньгами, обычно небольшими суммами. И все эти деньги идут в порядке очереди на выплаты тем участникам, которым они сейчас нужны для осуществления своих целей. Например, для каких-то крупных покупок. Это важный инструмент самофинансирования населения, повышающий уровень жизни. Таким образом, в крайнем случае, если вдруг скорость роста оборота упадет до нуля, то проект может превратиться в глобальную кассу взаимопомощи, которая будет работать в замкнутом кругу участников. Пусть даже этот круг будет состоять из десятков или сотен тысяч участников, касса будет работать даже в том случае, если этот круг участников будет постепенно уменьшаться. Но давайте рассмотрим вопрос, может ли это произойти в реальности. Какие предпосылки для этого? Каким образом может произойти замедление скорости развития проекта? Как вы видите, механика проекта может легко обеспечить как минимум несколько лет стабильной работы. За это время проект набирает репутацию, растет доверие участников к проекту. Соответственно, участники начинают привыкать к такой стабильности и постепенно участвуют все большими и большими суммами. Это выгодно, это повышает уровень жизни, это превращает многие мечты в реальность. Поэтому постепенное использование проекта становится частью жизни каждого участника. Доверие людей растет. Они убеждаются на практике, что их вклады застрахованы системой адаптации. Они начинают повышать планку и все легче и легче рекомендуют проект другим людям, родственникам, друзьям, коллегам, знакомым. Помимо этого работает партнерская программа. А как показывает практика, она действительно работает. Ведь это еще один способ дополнительного заработка. Чем надежнее и стабильнее проект, тем более привлекательным он становится для сотрудничества. Появляются люди, которые связывают свою жизнь с распространением проекта. Они бросают свои старые работы, и это становится их основным источником дохода. Постепенно проект привлекает сетевых лидеров с их командами, которые занимаются партнерскими программами профессионально. Они выстраивают большие структуры и добиваются большого успеха. Ведь самое главное, чтобы проект стабильно работал и платил. Это основа для роста и расширения проекта. А в данном случае это происходит не спонтанно, а на основе понятной механики графика выплат. Также существует и постоянно развивающаяся система обучения партнеров, которая позволяет каждому участнику с нуля научиться приглашать других людей в проект. Тем более сегодня, в информационный век, для этого достаточно лишь уметь пользоваться социальными сетями. Со своей стороны, команда проекта создает все необходимые для распространения инструменты. Создает персональные сайты, проводит различные конкурсы, марафоны, промоушены, акции, регулярные информационные презентации и вебинары и тому подобное. Для привлечения новых участников разработана и полностью совершенствуется система быстрого тест-драйва и привлекательных бонусов для новичков. Регулярно совершенствуются материалы, позволяющие разобраться в проекте, и в конце концов для привлечения новых участников используется обычная реклама. Как при всем этом новые люди могут не приходить в проект? Как можно их удержать от этого, если все работает как часы? Как может остановиться рост проекта? Люди будут приходить, и рост не остановится, пока на этой планете еще есть люди, которые не являются участниками проекта. И чем больше людей уже в проекте, тем выше его известность и репутация, тем выше доверие, и тем скорее в него придут все остальные. Даже если вы скептик, в тот момент, когда уже почти все остальные в вашем окружении станут участниками проекта и начнут получать прибыль, очень вероятно, что вы, глядя на них, тоже измените свое мнение о проекте и станете участником. Ведь когда-то мы скептически относились к любой другой инновации, которую используем сейчас. Это и есть ответ на вопрос. Мы с вами наконец-то нашли ту точку, после которой рост проекта может действительно остановиться. Это произойдет только когда на планете закончатся люди. Это единственная реальная причина остановки роста. Но давайте посмотрим на этот момент внимательней. Конечно, можно сразу опустить тот факт, что до наступления полного охвата планеты еще очень много времени. И следующие несколько десятилетий можно спокойно участвовать и получать высокую доходность, наблюдая за тем, как проект постепенно растет, развивается и охватывает все больше и больше людей. В итоге рост остановится только тогда, когда все жители планеты будут участниками проекта. При этом мы можем даже предположить, что численность населения Земли также перестанет расти. И даже в этом случае проект превращается в глобальную кассу взаимопомощи, участником которой является каждый житель планеты. И эта касса дает доходность на уровне, а может быть, чуть выше, чем сейчас дают обычные банки. Ведь банковская система – это и есть проект, который уже охватил весь мир. Это довольно далекая и очень опасная перспектива. И до нее еще очень далеко. Бояться точно не стоит, предлагаем рассмотреть еще некоторые интересные вопросы. Вот мы пришли к тому, что проект будет работать еще очень долго. Но, возможно, вы еще хотите получить ответ на вопрос, где же тут технология создания денег? Ведь именно об этом мы говорили в самом начале данной книги. Давайте представим себе, что проект развивается со своей неторопливой скоростью в геометрической прогрессии, как это происходит обычно. Участников становится все больше и больше, количество регулярно увеличивается. Практика показывает, что количество участников возрастает в 3 раза примерно каждые полгода. За год количество участников проекта увеличивается примерно в 10 раз. Даже если взять за основу минимальную скорость роста проекта, увеличение количества участников в 5 раз в год, то если мы начнем наши подсчеты с 10 тысяч участников, то получим следующую картину. 50 тысяч участников через год, 250 тысяч через 2 года, 1 миллион 250 тысяч через 3 года, 6 миллионов через 4 года, 31 миллион через 5 лет, 156 миллионов через 6 лет, 780 миллионов через 7 лет, 3,9 миллиарда через 8 лет и все население планеты через 9 лет. В реальности это будет немного медленнее. Постепенно, по мере развития проекта, репутация и доверие людей будут увеличиваться, а вот скорость роста, так же, как и доходность проекта, будет постепенно уменьшаться. И, несмотря на это, все равно доходность будет в десятки раз выше, чем в банках. Русскоязычный рынок имеет ограничение в 260 миллионов человек. Поэтому в процессе развития будут преодолеваться языковые барьеры. Проект сначала выйдет на англоязычный рынок, а затем на рынки Азии, Индии, Китай и другие страны. Нам кажется, что на реальный охват всей планеты потребуется не менее 20-30 лет. Хорошо, скажете вы, но все-таки, где же тут создание денег? Ответ очень простой. Для того, чтобы сделать свои вклады, участники покупают внутреннюю расчетную единицу проекта, которая называется тета. Сейчас 1 тета равна 1 доллару. Все вклады и выплаты по графику делаются во внутренней единице проекта тете. Получив выплату, участник может продать эту единицу за обычные деньги. Таким образом, каждую неделю мы получаем следующую картину. С одной стороны, есть участники, которые хотят сделать свой вклад, и для этого они хотят купить определенный объем теты. С другой стороны, в результате выплат по графику образуется группа участников, получивших выплату, и которые хотят продать определенный объем теты. При этом ключевой факт заключается в том, что благодаря применению технологии графика выплат мы гарантированно получаем еженедельный объем вкладов, всегда превышающий объем выплат. Ведь график выплат выполняет именно эту функцию. Объем выплат планируется таким, чтобы он был меньше, чем объем вкладов. Причем так, чтобы после выплаты остались деньги на расходы проекта, а также на выплату партнерских бонусов. Это значит, что все участники проекта всегда хотят купить больше теты, чтобы сделать вклады, чем продать после получения выплаты. Таким образом, спрос на тету всегда превышает предложение. Это позволяет создать биржу теты, на которой одни участники будут продавать свою тету другим участникам. При этом, благодаря спросу, курс такой единицы можно с легкостью поддерживать на одном уровне. Например, 1 тета равна 1 доллару. Для того, чтобы курс теты не увеличивался в результате того, что спрос на тету превышает ее предложение, команде проекта придется постоянно выпускать, имитировать новую тету и продавать ее на бирже, поддерживая курс теты на одном и том же уровне. Ну, разве что можно позволить ей постоянно немного увеличиваться в цене. Биржа подразумевает, что один участник может передать свою тету другому участнику, а значит, будет возможно сделать внутренние переводы теты от одного участника к другому. А это уже функция платежной системы. Таким образом, проект становится платежной системой, а тета – расчетной единицей этой платежной системы. Не за горами появление мобильного приложения, позволяющего участникам просматривать историю своего счета, а также удобно передавать тету друг другу. Рано или поздно единица тета появится в интернет-пунктах для обмена электронных валют, которые зарабатывают на обмене. До тех пор, пока участников не так много, все так и работает, постепенно развиваясь. Происходят торги на бирже, одни участники продают тету другим, другие ее покупают. Курс теты при этом остается на одном уровне и стабильно немного увеличивается. Проходит время, количество участников проекта неумолимо растет. Теперь тета является ликвидной единицей, которую в любую секунду можно обменять на обычные деньги при помощи интернет-обменников или биржи. Многочисленное сообщество участников проекта становится очень привлекательным для предпринимателей. И они начинают подключать возможность расплачиваться в ТЭТе за свои товары и услуги в интернет-магазинах. ТЭТа просто становится одной из электронных валют, которой можно расплатиться в интернет-магазине. И не только. Что уже говорить о том времени, когда большинство людей в стране или на планете станут участниками проекта? Ведь каждый участник автоматически становится владельцем своего счета в новой платежной системе и имеет какое-то количество ТЭТы на своем балансе. И если этой ТЭТой можно расплачиваться в магазине, так зачем делать лишние движения и терять проценты на валютных обменниках? Таким образом создаются новые деньги. Это и есть технология создания денег в действии. Ух, и разгулялась у вас фантазия, может подумать слушатель. И будет в чем-то прав. Ведь мы сами описывали историю возникновения современной финансовой системы. Мы показали, как частные деньги были захвачены королями, которые под угрозой насилия установили свою монополию на выпуск денег. Кто же позволит выпускать частные деньги сейчас? Мы увидели, что монополия на выпуск денег позволяет государствам собирать с людей скрытый налог, который делает людей беднее. Открытые и скрытые налоги – это то, что отбирается у подданных под угрозой насилия. Монополия на печатный станок продолжает инфляцию и мировые экономические кризисы. Монополия на выпуск денег дает единственную возможность для финансирования ВПК, военно-промышленного комплекса, и армии для ведения войн с другими государствами. И, как мы уже разобрали ранее, войны осуществляются руками своих же мирных граждан, лишенных права на свободу и права на жизнь под лозунгом государственной пропаганды, которая, в свою очередь, осуществляется через финансируемые печатным станком СМИ. Государство – это конкретные люди и больше ничего. Это организованная группа людей, и эти люди тратят напечатанные деньги по своему усмотрению. Эти деньги тратятся на проекты, которые мы называем государственными. Таким образом, выгодополучателем от скрытого налога становятся подрядчики, которые осуществляют эти государственные проекты. Всю выгоду, отобранную у честных производителей под угрозой насилия в виде налогов, в итоге получают конкретные люди, особо приближенные к кормушке. А кем являются эти люди, которые выигрывают государственные тендеры? Это братья и сватья чиновников, которые занимаются распределением свежеотобранных или свеженапечатанных денег, что одно и то же. Неужели эти люди, которые имеют такую власть, позволят кому-то создавать свои частные деньги, более хорошего качества, которые рано или поздно вытеснят плохие государственные деньги из денежного оборота? Конечно, не позволят. И это плохая новость. Хорошая же новость заключается в том, что уже сегодня существуют и бурно развиваются технологии, которые в скором времени неизбежно заберут монополию на выпуск денег из рук государства. Мы думаем, что это приведет к миру на планете, процветанию и бурному росту цивилизации. Но что это за технологии такие, какие вот так вот прямо придут и заберут у государства монополию на выпуск денег, учитывая тот факт, что государства не будут с этим согласны? И, вероятнее всего, они будут отчаянно бороться. Возможно, вы уже слышали про эти технологии. Это криптовалюты. Слово «крипто» имеет отношение к шифрованию. Одной из таких валют является криптовалюта биткоин. Технология, по которой создаются криптовалюты, называется блокчейн. В слове блокчейн присутствует слово chain. Это значит цепочка. Таким образом, слово блокчейн означает цепочка блоков. Один блок – это некоторый объем данных, которые хранят информацию о транзакциях. Транзакция – это информация об одном переводе средств от одного участника к другому, которая включает в себя сумму операций отправителя и получателя. Таким образом, блокчейн – это и есть база данных, содержащая все транзакции криптовалют. Электронные валюты и платежные системы появлялись и ранее. Что же особенного в этих криптовалютах? Давайте посмотрим на это. Ключевой особенностью криптовалют является то, что у них нет единого центра обработки информации. Нет единой базы данных, в которой бы хранился общий журнал всех транзакций. На самом деле, эта база данных находится у каждого пользователя криптовалют. У каждого своя копия. Если мы имеем 100 тысяч пользователей криптовалюты, значит у 100 тысяч общей базы данных, в которой хранится информация обо всех транзакциях. Открытием с точки зрения математики и криптографии, наука о шифровании, были алгоритмы, позволяющие синхронизировать эту базу данных между собой так, чтобы все 100 тысяч копий были всегда одинаковыми и не было возможности для махинаций и воровства. И эти задачи были успешно решены. Первой криптовалютой был биткоин, и на сегодняшний день он остается самой популярной криптовалютой в мире. На момент написания этого текста одна монета биткоин стоила в районе $1000. И прогнозируется постепенный рост курса до 10 тысяч в ближайшие годы. Поэтому он является довольно привлекательным активом для инвестиций. При этом криптовалюты, благодаря своим технологиям шифрования, в достаточной степени анонимны. Журнал транзакций полностью открыт каждому участнику сети. Вы видите все транзакции, но вы никогда не знаете, кто и кому отправил деньги. Если у вас есть деньги, вы можете отправить их сами, а также вы можете увидеть, что на ваш кошелек поступили средства. Но никто не знает, что это именно ваш кошелек. Так они устроены. Криптовалюты и созданы с целью, чтобы никто, даже государство, не могли манипулировать их выпуском и вмешиваться в их деятельность. Чтобы никто не был в состоянии заблокировать чей-то счет, забрать деньги или запретить осуществить перевод. Это полностью распределенная сеть, не имеющая центра, и нет возможности запретить кому-то пользоваться своим кошельком. Более того, нет способа узнать, пользуетесь вы криптовалютой или нет. После своего появления криптовалюты вызвали интерес в кругах хакеров и различных энтузиастов. В те времена одна монета биткоин ничего не стоила, но постепенно информация об этой технологии начала распространяться. И на сегодняшний день происходит взрывной рост интереса к этой технологии и со стороны инвесторов, и со стороны банков, и со стороны государства. Все уважающие себя банки уже успели создать подразделения, которые занимаются исследованием и осознанием криптовалют. Эти подразделения уже провели исследования и уже успели предложить своему руководству варианты использования этой технологии. Начальство уже одобрило проекты, уже выделило на них деньги, и многие из этих проектов уже были завершены. Каждый день мы слышим о завершении того или иного проекта от того или иного банка с мировым именем. Крупные банки уже успели объединиться в консорциумы и уже создали свои системы расчетов, основанные на технологии блокчейн. Представьте себе, как далеко все уже зашло. Очень большой интерес к криптовалютам проявляют инвесторы. Количество стартапов на эту тему зашкаливают. Такое впечатление, что новостные ленты из финансового мира сейчас пишут только о криптовалютах. Эта тема сейчас переживает взрывной рост интереса и всеобщего признания. Кстати, биткоин был создан как проект с открытым исходным кодом. И на сегодняшний день уже существуют десятки тысяч других криптовалют, каждая из которых добавляет что-то новое. Это сфера, куда сейчас инвестируются большие деньги. Вдумайтесь, мы говорим с вами о создании десятков тысяч криптовалют, каждая из которых является независимой реализацией частных денег. При этом ни одно государство мира не способно повлиять на криптовалюты. Государства не могут печатать монеты криптовалют. Государства не могут блокировать счета. Они не могут отследить, кто и кому перевел деньги и на какую сумму был перевод. Государство не в состоянии запретить криптовалюты. Рынок криптовалют развивается быстрее, чем государство успевает осознать это новое явление. Власть государств держится на монополии выпуска денег, а та, в свою очередь, осуществляется за счет монополии на насилии. Да, существуют открытые налоги, но они гораздо меньше, чем скрытые налоги, которые собираются при помощи печатного станка. Поэтому, если государство не будет печатать деньги, тем самым отбирая их у честных производителей, то ему нечем будет оплачивать свои расходы, подсредством которых удерживается монополия на насилие. Как только частные компании получают возможность выпускать свои деньги, это самый важный шаг в сторону свободного рынка, который автоматически приводит к тому, что плохие деньги не выдерживают конкуренции, и постепенно люди начинают пользоваться только самыми лучшими деньгами. Грабеж при помощи печатного станка останавливается, и наступает процветание цивилизации. Конечно, нашу планету ждут впереди большие изменения, и мы думаем, они произойдут достаточно скоро. Эти изменения в итоге приведут к миру и процветанию, так как система отбора денег под угрозой насилия рано или поздно уйдет в прошлое. Мы кратко рассказали вам о криптовалютах, чтобы вы понимали, что уже сегодня существуют технологии, которые позволяют сделать проект безопасным с точки зрения защиты от тех, кто сейчас владеет монополией на выпуск денег, и тех, кто не хочет, чтобы кто-то еще выпускал свои частные деньги, тем более, если они будут лучшего качества. Технология графика выплат и его адаптация со временем будут реализованы при помощи технологии блокчейн. Будет создана своя криптовалюта. Поэтому никто не сможет повлиять на проект извне. Ничто не сможет помешать непрерывному росту. Собственную криптовалюту проекта очень легко представить. Если вы смогли представить себе биржу, на которой участники продают и покупают друг у друга единицу проекта Тету, то теперь эта единица реализована как криптовалюта. Для конкретного участника проекта это не будет иметь никакого значения. Ему даже нет необходимости понимать слово «криптовалюта». Ведь самое главное, что движет участникам, это получение прибыли. И если для этого надо купить тету на бирже или продать, а при этом есть простая инструкция и приложение в смартфоне, то нет никаких проблем. И не важно, как это называется? Как мы уже говорили ранее, криптовалюты создаются как проекты с открытым исходным кодом. Это значит, что вы можете создать свою собственную криптовалюту простым копированием и переименованием уже готового исходного кода любой другой криптовалюты. Так что создать криптовалюту в наши дни несложно. Но довольно сложно сделать так, чтобы вашей криптовалютой пользовались другие люди. И технология графика выплат и его адаптация – это как раз тот способ, при помощи которого можно добиться геометрического роста количества пользователей вашей криптовалюты. Именно поэтому рано или поздно такая криптовалюта обгонит по количеству пользователей даже биткоин. Если посмотреть на текущее состояние рынка инвестиционных интернет-проектов, то мы увидим там 99% проектов, созданных с целью мошенничества. Но также это позволяет оценить компетентность участников этих мошеннических проектов. Ведь если бы участники могли отличить хорошее от плохого, то они не участвовали бы в плохом. И тогда рынок не мог бы состоять из такого количества обмана. Если не будет спроса на плохие услуги, если не будет людей, которые платят поставщикам за плохие услуги, то поставщики плохих услуг разорятся. Если люди будут выбирать хорошие проекты, то они будут процветать. Цель данной книги заключается в том, чтобы дать ценную информацию слушателям, которая поможет им на основе собственной компетентности отличить хорошее от плохого, позволит им принимать правильные решения, делать выбор в пользу хороших проектов и, как результат, регулярно получать хорошую прибыль от надежных и выгодных инвестиций. пройдет время, большинство участников рынка поднимут свою компетентность и научатся выбирать правильные проекты. Таким образом, старые проекты, которые занимались мошенничеством, просто не смогут существовать и уступят свое место другим надежным проектам нового типа. Старые мошеннические проекты с красивыми легендами канут в небытие. Уже даже от одного этого мир станет лучше. Возможно, вы удивлены, насколько открыто мы делимся своими технологиями, которыми не владеет ни один другой проект. Вам может показаться, что мы теряем важное преимущество перед конкурентами, ведь они теперь могут легко скопировать и воспользоваться этими технологиями. Эти знания были получены потом и кровью, но мы делимся ими для того, чтобы поднять уровень компетенции участников различных инвестиционных проектов. Личное понимание каждым участником этой информации – это и есть тот прочный фундамент, на котором возможно построить наше совместное процветание. Мы не боимся, что наши идеи будут скопированы кем-то, так как, к сожалению, очень мало людей, которые хотят создавать честные проекты. И поэтому, даже имея в руках прекрасную, вечную финансовую механику, мошенники все равно умудрятся ограбить людей, которые им поверили. Мы делимся нашими секретами, так как единственная причина, почему все люди на этой планете еще не приняли участие в нашем проекте, заключается в том, что они просто не знают о нас и не знают того, что знаем мы. И поэтому наша задача сводится к тому, чтобы просто донести до всего населения планеты весть о том, что мы есть. Мы просто будем постепенно создавать широкую известность нашими хорошими делами, и наша аудитория будет постоянно расти. Если честные и хорошие люди воспользуются этими открытыми знаниями и запустят честный проект, то мы получим еще один хороший и надежный проект. Таких людей мы призываем не изобретать велосипед и не набивать массу шишек, а сразу обратиться к нам. Мы готовы поделиться не только секретами механики и техникой реализации программного обеспечения, но также и технологиями, которые обеспечивают этику внутри большой команды, а также способами эффективной организации работы внутри команды. К сожалению, на этой планете мало кто владеет этими технологиями и организациями, без которых невозможно добиться успеха. В скором будущем мы откроем франшизу, которая позволит любому честному и способному человеку запустить свой проект. Такой проект будет изначально построен по технологии графика выплат и его адаптации. Конечно, все проекты, запущенные по франшизе, будут работать на единой платежной системе, основанной на единой криптовалюте. Такой подход позволит ускорить повсеместное распределение предоставленной технологии процветания. Мы надеемся, что вскоре наступит время, когда честные люди получат в свои руки инструмент для создания стабильных, долгосрочных проектов, цель которых – построение сообществ нового типа для процветания своих участников. Данная технология позволит нам сформировать новый рынок совершенно безопасных и стабильных проектов взаимного финансирования людей. Мы – это команда этичных людей, которая ставит перед собой масштабные цели. Наши цели созидательны, и мы, в отличие от многих других, будем по-настоящему стоять до последнего за интересы наших участников. Изначальная идея суперкопилки – ее истоки. Это поиск механики, которая бы работала десятилетиями и позволила бы сделать значительный вклад в процветание нашей цивилизации, без проигравших. История нашего проекта полна ударов судьбы и различных препятствий, с которыми мы сталкивались. Мы иногда совершали ошибки, которые приводили к плохим последствиям, но эти ошибки и тот факт, что мы не отступали, помогли нам создать по-настоящему мощную технологию. Мы не убегаем от препятствий, мы играем в другую игру. Мы научились преодолевать сложности, научились внутренней стойкости. Мы действуем с несгибаемым намерением и стараемся ровно выходить из ситуации, которые кому-то показались бы безвыходными. Мы знаем, с какой бы ситуацией мы ни столкнулись, мы всегда найдем из нее выход. Наша глобальная цель – создать этичную мировую финансовую систему. В результате непростого пути к поставленным целям мы получили реальный опыт и знания. И, как результат, мы стали создателями и единственными обладателями новой потрясающей технологии, которая до этого не существовала. Эта технология была представлена в этой публикации. Она позволяет создавать безопасные проекты по принципу взаимного финансирования, которые будут приносить процветание своим участникам на протяжении как минимум нескольких десятков лет, а по прошествии этого времени заложат основу для новой этичной мировой финансовой системы. Мы чувствуем себя как обладатели реактора холодного синтеза, который позволяет безопасно производить атомную энергию и решить многие проблемы человечества, принести ему процветание, стать следующим шагом в развитии цивилизации. Именно это осознание и движет нами. Мы планируем создать значительный вклад в развитие нашей цивилизации. Мы точно знаем, как можно улучшить жизнь на этой планете, и целенаправленно идем к этому. Эта книга несовершенна. Ее цель – донести интересный материал простым и понятным языком. Несомненно, в нем есть какие-то неточности или упущено что-то важное. Если вы найдете то, что считаете ошибочным, или сочтете, что в эту книгу следует включить дополнительный материал, пожалуйста, пошлите свое сообщение по адресу Суперкопилки. Обновления и исправления будут представлены на сайте книги. Мы очень надеемся, что тема этой книги затронет вас, и вы захотите пообщаться с другими людьми на эту тему. Возможно, вас тоже интересует будущее нашей планеты. Вопросы устройства мировых финансовых систем. Возможно, вы захотите найти единомышленников или предложить сотрудничество. Специально для этого мы создали сайт для распространения этой книги, где доступна онлайн-версия с возможностью обсуждения каждого раздела, а также там находится форум, на котором можно общаться на любые темы, которые относятся к кругу вопросов, рассмотренных в книге. Нам очень хотелось бы узнать ваше мнение об этой книге и материале, изложенном в ней. Мы готовы принять вашу критику и обсудить спорные моменты. Мы группа исследователей и хотим знать, что мы делаем правильно, а что нет, что можно улучшить, а что исправить. Пожалуйста, пишите свои отзывы и любые идеи к нам на почту book@superkopilka.com. Заходите на сайт книги для более тесного общения moneybook.tech. Ну что ж. Теперь вы владеете технологией создания денег и сможете правильно выбирать проекты. Желаем вам успехов и процветания!